Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, четверг, август, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Три балла пробки в Москве, в Минске 2 балла пробки, евро 89.28, доллар 75.46, нефть бренд 45.75 и, наверное, самое интересное, я давно не следил, пара биткоин-доллар 11 384 доллара за один биткоин.
Ну, я думал, что будет громче, но ладно, осталось.
Не, ничего страшного. О движении можете писать на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм «Говорит МСК-бот», ну и вообще всякое такое. Значит, что интересного происходит? Вчера наконец-таки, я наблюдал, как работают правоохранительные органы Белоруссии при, так скажем, разгоне митинга. Но разгон — довольно громкое слово. Почему? Значит, во-первых, я сначала опишу ситуацию примерно. Значит, на площади Независимости где-то в 7 часов вечера, а я так понял, они решили это каждый день делать, вот, собираются все время люди, оппозиционеры. Ну, соответственно, вот бело-красно-белые флаги и все такое. Вчера их собралось несколько сотен. Сколько сотен? Ну, я вам не скажу. Может, 500, может быть, 700. То есть за день до этого было, как мне показалось, 1000, может, 1500. Ну, то есть побольше было. Хотя за день до этого погода была хуже, а вчера погода была вполне себе неплохая. Ну, ближе к ночи все-таки уже стал дождик лить. Но они тоже не очень сильные, то есть просто моросил, да и все. То есть не как в Москве. Я тут смотрел видео из Москвы, у вас там что-то совсем плохо в этом смысле. Че не в студии, пишет Александр Первый. Почему не в студии? Ну, в такой вот как бы студии своей. Военные США пострадали в столкновении с патрулем России в Сирии, пишет Олег Металлика. Что делают вообще американцы в Сирии, мне непонятно. В принципе, до сих пор. Они же говорили, что они оттуда ушли. Вас тише, чем обычно, пишет Мощный Бур. Мощный Бур, не моя проблема, ну, как бы, проблема-то, конечно, может быть и моя, но не моя заслуга, я не знаю. Но я могу попросить звукорежиссера чуть-чуть погромче сделать звук конкретно там, у нас, в студии московской. Погода норм, плюс 16. Пишет Гусь за Русь. А долго еще будешь? Да нет, я не думаю, что я прям уж долго буду в Минске. На самом деле, понимаете, я приехал, потому что думал, что ситуация будет усугубляться. Ситуация пока не усугубляется, и есть у меня какое-то внутреннее ощущение, что усугубляться она и не будет. Соответственно, надо, наверное, посмотреть еще несколько дней, что и как будет происходить. И если выявится какая-то уже объективная тенденция, из этого исходя можно будет делать выводы. Так, если что стрясется, белорусских ребят из ОМОНа надо брать в Росгвард. Эдмон, подождите, я не рассказал. Значит, и где-то, вот, не обмануть вас, без 15, может быть, 9, наверное, без 15, появился ОМОН. Вот, как бы вам сказать вот прямо, стояли люди, и вдруг, я в этот момент отошел где-то, ну, метров на 20. Объясню потом, почему, потому что это тоже интересно, вы поймете. Ну, не, может, не 20, 50. Неважно. Просто вдруг все убежали. Ну, то есть побежали куда-то и исчезли. Я думаю, что такое? И самое интересное, я-то думал, как? Все бегут, я бегу. И это, в общем-то, правильно. Но единственное различие в том, куда бежит журналист и куда бежит протестующий, в том, что протестующий бежит от ОМОНа, а журналист на ОМОН. Это, может быть, выглядит и звучит сейчас странно, но в общем так. Ну, это интересно. А правильно, тебе же нужно показать, поэтому ты бежишь, получается, на ОМОН, а не от ОМОНа. Наверное, это может в определенный момент в сотрудниках правоохранительных органов вызвать определенные вопросы, мол, а что это он на меня бежит? Ну, ладно, журналистов было человек, ну, так вот, визуально 10, нас тоже в кольцо быстро очень взял ОМОН. И кто такие, значит, журналисты? Все, журналисты. Пресс-карты! Мы пресс-карты все достаем, показываем. Так, аккредитация есть! Вот так вот. А все такие, ё-моё, аккредитацию что, надо с собой, что ли, таскать? Ну, это же бумажки. То есть бумажки ты не будешь с собой таскать, да? Ну, есть. И кто там что? У меня в машине, у меня там, значит, ну, соответственно, в месте проживания. С собой надо носить. Нет с собой. Посмотрел на нас, значит, ну, кто вел диалог, так посмотрел. Ладно, идите к середине площади. Мы не пойдем. Почему? Мы журналисты, мы будем освещать. Ну, ладно. Значит, развернулся и ушел. И все. А дальше... Тех, кто не успел убежать с площади, я имею в виду протестующих, это где-то человек 50, их прям взяли в кольцо. Взяли в кольцо и дальше действовали следующим образом. Мужиков брали по вот, ну, автозакам, назовем это так. Женщин оставили и стариков оставили. Ну, то есть не стали трогать ни женщин, ни мужчин, стариков. Мужиков такого возраста, ну, примерно как я, может, чуть постарше, чуть помладше. Короче говоря... такой основной физический в этом смысле актив, вот его и забрали. Забирали аккуратно, если говорить откровенно, то есть не били, ничего такого, просто, значит, взяли с одной стороны за руку, с другой стороны за руку, и даже не в такой какой-то позе, чтобы голова вниз, нет, просто вот пройдемте. На это потребовалось минут 10, наверное, чтобы их всех отвезти, и, в общем, все, и разъехался ОМОН. И на этом, в общем-то, представление закончилось. Но было интересно. А теперь примечательно, почему я был в стороне в этот момент, когда появился ОМОН. Рассказываю. Значит, я несколько дней назад, точнее, в первый же уже день, стал сам для себя как-то в голове отмечать, а кто наиболее активен в протесте. Ну, то есть, есть же какие-то всегда люди, которые там берут микрофон, говорят какие-то речи, передают слово другим людям. Я таких людей уже здесь знаю в лицо. То есть, я их уже запомнил. И особенно я запомнил одну девочку, потому что она ходит абсолютно в одной и той же куртке каждый раз. Ну, то есть, у нее такой балахон, и он ну, темный с цветами, он в цветах. То есть, вот, ну, чтобы вы понимали, как он выглядит. Он такой темный какой-то, может быть, темно-синий, черный, и на нем цветы, цветы розовые. Ну, так вот, по ощущениям. И я просто ее запомнил, почему? Потому что я в первый день, когда здесь был, пошел посмотреть митинги, она там микрофон выступала, зажигала толпу. На следующий день она опять была в толпе, опять зажигала. На следующий опять. То есть, она такой координатор. И вот здесь самый главный интересный момент. Сейчас вот просто, значит, вы поймете, о чем я говорю. Я также абсолютно стою возле протестующих, наблюдаю, что происходит. Опять же, смотрю вот за этими заводилами, и вот конкретно за этой девушкой наблюдаю, что она делает. Все вроде бы абсолютно спокойно. И тут, значит, она берет телефон, подносит к уху, и, ну, как бы вам сказать, она прям разворачивается на 180 градусов и с площади начинает уходить. Прям уходить. И за ней еще трое ребят. Прямо сразу, и они в сторону куда-то. Я думаю, куда они пошли? Ну, интересно же, куда пошли. Как-то остальные коллеги на это внимание не обратили, они снимали там как-то вот людей, остальных, вот митинг, еще что-то. Им было не до этого. Кто чего. А я за ними, думаю, пройду. И так потихонечку, так на расстоянии держусь и за ними пошел. Они так динамично в сторону. Думаю, хм, интересно, куда же, что там? Может, они с кем-то там встретятся? Может, какое-то еще что-нибудь, думаю. Идут, она все время телефон держит у уха, что-то разговор, достаточно, как мне показалось, напряженный, и потом они, значит, встают как вкопанные, то есть метров 100 проходят, встают как вкопанные, еще небольшие диалоги какие-то по телефону, разворачиваются и еще в другую сторону, и просто практически убегают, то есть исчезают вообще из толпы, исчезают, просто стирают все воспоминания о себе с этой площади, серьезно. И через 2 минуты бежит ОМОН. Если не через минуту. То есть вот если не через минуту. То есть я вот возвращаюсь с этих 100 метров, которые вместе с ними прошел, и вот где-то там остается метров 20, там 50. То есть это даже меньше минуты. Крики ОМОН, и ОМОН берет в кольцо площадь. Значит, может быть, это, конечно, совпадение. Может быть. Надо было сдать ее ОМОНу, пишет Владислав. Ну, Владислав, я такими вещами не занимаюсь. Никому не сдаю, это не мое дело вообще. Я наблюдаю, правильно? Такая работа. И у меня вывод какой? Если честно, поскольку кто-то ей прозвонил, ну, прямо за несколько минут до того, как начался вот это вот началось задержание, у меня ощущение, что кто-то, соответственно, либо из ОМОНа, либо еще откуда-нибудь их координирует. Ну, то есть дает им сведения. Есть слив информации идет. То есть настолько оперативно идет, что они знают, когда ОМОН тронется. Нормально? Основная масса людей, то есть все на площади, не знают. Журналисты знают. То есть я видел реакцию журналистов. Кто-то вообще там, значит, стоял, курил, кто-то еще что-то. Ну, потому что было достаточно скучно. Ну, правда, было достаточно скучно. Уже, ну, ничего не происходило. Все там что-то свои дела делали. И тут вдруг, значит, что-то идет. Кто куда бежит, значит, кто достает пресс-карты. Ну, то есть, видно было, что не ожидали, что это вообще будет. Как и протестующие. Те просто что-то кто куда ломанулся, непонятно как. Просто крикнули ОМОН, побежали. А вот эти вот персонажи, то есть, которые заводили толпу до этого, они прямо четко такое ощущение получили информацию по телефону. Интересно, правда? То есть, Александру Григорьевичу, на самом деле, стоило бы, наверное, на мой взгляд, еще раз задуматься, а все ли у него в порядке с силовыми структурами. А нет ли каких-то людей, которые звонят вовремя тем, кому надо позвонить, и говорят, а, ты знаешь, сейчас надо уходить, и уходить надо в такую-то сторону. Потому что они сначала пошли в одну, их явно тормознули, то есть вот по телефону, и отправили в другую сторону. То есть вот такое было ощущение. Эта девочка ОМОНом руководила, пишет Валерий. Нет. Дальше интересный момент. Значит, когда площадь уже опустела, когда уже всех забрали, смотрю, еще подходит группа молодых граждан, именно парней, достаточно крепких, ну похожих, ну, типа протестующие какие-то. Я думаю, а почему их не разгоняют? Потом я догадался, это, конечно, сотрудники в штатском. Ну, то есть, сколько их было, я не скажу, и не знаю, может, это оперативная информация, такой вообще говорить нельзя. Ну, то есть, на всех митингах, видимо, работают еще сотрудники в штатском. Они ходят, это, ну, интересно, теперь-то я, наверное, их визуально отличу от других митингующих. Ну, вот до этого не отличал. По периметру на удалении, например, в квартал могут стоять свои люди, пишет Александр. Вариант, Александр, вариант. Возможно, на подходе к площади стоят соратники их. Возможно, возможно. Она из ОМОНа собирает протестных и по бобикам. Не-не-не-не-не. Не, вот она конкретно не из ОМОНа. Я говорю, я запомнил еще с первого дня, я за этим наблюдаю. Она прям заводила. То есть она прям все время в микрофон. Я даже какие-то видео, если я не помню, скидывал, не скидывал, у меня есть. Конкретно на всех видео она фигурирует. Еще один там мальчишка есть. Он такой высокий, достаточно худой. Они там на пару зажигают. То есть вот такая вещь. А бритву в Москве случайно не оставил или для конспирации пишет? Ну, слушайте, у меня так быстро борода не растет. Вы, видимо, видосы смотрели, Коля. Нет, это я давно уже. Это я все лето отращиваю. Она у меня медленно растет, медленно. Теперь нужно ждать замены ОМОНа на ОМОН из Венесуэлы. С ними не договоришься, языка никто не знает, пишет мастер. А здесь тоже особо никто ни о чем не смог договориться. Я просто вам рассказал про координаторов и про заводил. Они были проинформированы заранее. То есть за несколько минут они получили информацию, да? А остальные вообще ничего. Остальные ничего. Еще один такой эпичный был момент. Значит, ОМОНовец забрал стяг бело-красно-белый у бабушки, как выяснилось. Но вот с расстояния в 15 метров было сложно определить, бабушка это или дедушка. Ну, я сейчас серьезно говорю. Потому что короткая стрижка. Вот. Но, тем не менее, ситуация была... Ее подают в телеграм-каналах как... в некоторых, во всяком случае, как там, жуткое издевательство ОМОНовца над... протестующими. Честно, с площади это смотрелось больше как-то в стилистике Бенни Хилла. Почему? Потому что вот эта женщина, она крайне невысокого роста, ну, где-то, ну, наверное, метр ну, так вот 30 даже. Либо ОМОНовец очень высокий, я не знаю. ОМОНовец такое ощущение 1.90 м. Вы уже представили себе контраст. Он действительно забрал у нее стяг. Вот. Забрал просто, взял в руки и стоит. И перекладывает из одной руки в другую. А она бегает вокруг него с криком, я сейчас попробую спародировать один в один.
Отдай мой стяг! Отдай мой стяг!
Вот так. И дальше.
Фашист! 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 Отдай мой стяг!
А он отвечает ей. Женщина, я же вас... Женщина, ну я же вас не трогаю. Ну я же вас не трогаю, правда? Ну я не отдам. Значит, ну я же вас не трогаю. Вот такой вот диалог. То есть довольно на самом деле... комично это выглядело. Кстати, эту женщину никто не забрал в автозак. Она так и осталась на площади, я бы хотел это отметить. Еще один интересный момент, слегка уж комедийный, простите, по-другому не скажешь. Значит, примятся журналисты, ну, кто куда там, в своей редакции, соответственно, рассказывает о том, что на площади происходит задержание. Тут сзади подходит, значит, женщина с плакатом. Плакатом она закрывает свое лицо, почему-то не хочет показать на камеру. И, значит, поднимает плакат в камеру и говорит, значит, поддержим там протестующих. Ну, и журналисты оборачиваются, соответственно, посмотреть, кто там. Говорят, вот к нам подошел человек, говорит про поддержку протестующих. И все начинают читать, собственно, что написано на плакате. А на плакате, в общем, написано какой-то фонд, куда нужно, видимо, посылать какие-то деньги для того, чтобы поддержать протест. Дело не в этом. Дело в том, что там Беларусь написано следующим образом. Там, что это? Поддержки Белоруссии. Ну, вы поняли, Белоруссии. Соответственно, это ошибка хоть на белорусском, хоть на русском языке, потому что по-русски ты говоришь Белоруссия, да, а, значит, по-белорусски ты говоришь Беларусь. Беларусь. Но Белорусь вообще не существующее государство, и такого никогда не было. Никто так никогда не говорил, ни на каком языке так не пишется. И, ну, естественно, все на это обратили внимание. И там смешной очень диалог был. Это, по-моему, да, это артишники были. То есть они примились, и, значит, эта женщина стоит и говорит, слушайте, а у вас с ошибкой написано? Журналист говорит, у вас с ошибкой написано. Она говорит, как с ошибкой? Значит, из этого плаката не выглядываю. Как с ошибкой? Такой говорящий плакат. Ну так, у вас написано Белорусь, так не пишут. Либо Беларусь, либо Белоруссия. Ну да, с ошибкой, что, говорит, ну хоть это, с названием своей страны уметь писать. Ну и все, и дальше все, значит, ха-ха, пошли дальше освещать события. Ну это правда странно, правильно, когда человек не знает, как пишется название его страны. Это как Россия написать с одной «С» или через «А». Ну то есть, наверное, это будет странновато, правда? Ну, прошла информация, что эта бабушка протестует с 88-го года, пишет Панк 13-й. Какая именно, которая с плакатом или та, которая «фашист, фашист, отдай мостяк»? Но она была такая заряженная, конечно. Ну, мне интересно было, я прошелся по некоторым телеграм-каналам российским, да, именно российским телеграм-каналам. И там, конечно, некоторые такое ощущение прям такие из Польши финансируются. То есть очень интересно. Прям, значит, жесткое задержание, издевательство над бабушкой. Ну, вот. Я даже темнить не буду, это база у нас так пишет. Почему, я не знаю. То есть я вот, например, никого с базы здесь не видел. Ну, натурально не видел. То есть они откуда-то берут видосы, и, по-моему, они, значит, приворовывают видосы у Арти, если я не ошибаюсь. Да. Они у Арти, значит, наворовали видосов и просто подписывают, как им нравится, значит, это видео. Как им кажется там. По ситуации. Ну так это, если такие правдорубы, если так нравится писать, да, и кажется, что вы правы, а весь остальной мир не прав, вы же приезжайте, серьезно, своими глазами посмотрите. Может быть, не будет таких оценок, которые сейчас есть. По-белорусски сочетание от себя звучит очень адово. По-белорусски сочетание от себя звучит адово, пишет мощный бур. Отлично, Russian бабушкас, как Доренко их называл, пишет Максим. Ну, не Russian уже тогда, да, а Белорашен бабушкас, демократичнос. Ну да, но она очень такая была, ну, боевая по-настоящему. Но выглядело больше, конечно, вот это комедией. И дальше, значит, какая история? Когда мужчин забрали и оставили только женщин, стариков, значит, ну, детей там уж не было никаких, вот. И они, значит, стали раздавать интервью какие-то еще журналистам. Ну и все. А остальные вот как убежали, так и не вернулись. Ну, то есть, а убежало, чтобы было понятно, несколько сотен человек. Где-то, ну, если стояло 700, осталось 50. И, соответственно, когда всех убрали, остались женщины. Женщин было человек, там, 10-15, может быть. Ну, и там еще старики какие-то были. То значит, убежало где-то 700, нет, 700, 650 человек убежало куда-то, не знаю, за секунды вообще исчезли. Я, ну, никогда не видел, как это происходит, ну, первый раз в жизни я такое видел, за секунды, действительно, прям испарились с этой площади. Так, надо было дальше идти за девушкой и выявить логово оппозиции, пишет стратегический инвестор. А не, если бы я пошел, мне бы уже ОМОН там, значит, рассказал, куда мне идти. Я же, я еще раз подчеркну, я работаю не как, в общем-то, журналисты вот в этих всех одеяниях, чтобы смотрите, смотрите, я журналист. Я считаю, что так ты теряешь, ну, там, не знаю, 50% ценной информации. Когда ты ходишь и, по сути, размахиваешь флагом, смотрите, смотрите, я пресса, выбирайте слова, да. Другое дело, когда ты одет как протестующий, ты ходишь, и при тебе говорят все, что думают. Вот, тебе говорят все, что думают. Если на тебе будет написано пресса, ну что ты там получишь? Ну ты получишь вот кукиш с маслом. Тебе будут говорить правильные вещи, правильно? А так тебе ничего вообще могут не говорить, во-первых. А во-вторых, если при тебе говорят, говорят вещи те, которые думают на самом деле. Это важно. Видео это посмотрел, он от этой бабули за оцеплением спрятался, пишет Владислав. Ну, правда, Владислав, там была такая комедия в этом смысле. «Отдай мой стяг, фашист, фашист, фашист». Она его почему-то все время называла фашист. Да? А как одеваются протестующие? Разная была история, но вчера самая эпичная, наверное, протестующая была эта девушка. Во-первых, видно, что у нее прекрасный загар. В основном все одеты обычно. Вот сейчас вот нормально, значит, кроссовки, куртки какие-то. То есть одеты нормально, чтобы убежать. Но одну я отметил, протестующую даже. Значит, на каблуках, во-первых. Во-вторых, на ней такой комбинезон с шорты. То есть не длинные штаны у комбинезона, да? А вот шорты. Белый, во-первых, он комбинезон. Во-вторых, у него декольте роскошное, значит, все дела. И у нее распущенные волосы, сумочка. Ну, и вот, ну, вы поняли. Короче, роскошно абсолютно. Для митинга самое, конечно, подходящее. Особенно если думаешь, что будете винтить ОМОН, это прям самая подходящая одежда. А так все одеты, ну, так скажем, не сильно празднично, ну, обычно, обычно. Вот на митинге, который был в воскресенье, там, конечно, у людей была настолько пестрая и разнообразная, что можно было встретить и тех, кто вот старается, видимо, всех удивить красотой своего облика. Здесь, в общем, обычно нормально одетые люди. Нормально в смысле, если ты идешь на митинг. То есть, если бы я шел на митинг, я бы одевался так, как я сейчас одеваюсь, я уже там об этом говорил. Это должно быть удобно в первую очередь, правильно? Потому что и дождь идет, и, может быть, бежать придется, и много чего еще. Так есть шанс получить дубинку, и все же не пренебрегайте знаками отличия. Может, жилетку в пакете носить, а потом надеть в случае силовых действий, пишет Владислав. Да, у меня ее и нет, Владислав. Полсотни таких девах выступили, и митинг кончится, пишет Гном. Выпусти. А, нет, да нет. Я прям представляю, как она говорила с белорусским акцентом «стяг отдай». Не, она говорила на чистом русском, Кэнди Бум. Она кричала «отдай мой стяг!» Вот так вот. «Отдай мой стяг! Фашист! Фашист!» Я запомнил интонацию прям чисто по-русски, не по-белорусски, по-русски. Не «стяг» там, ничего такого вот не было. 7-3. У нас девчата красивые в Белоруссии, говорит перевозчик. Да? Перевозчик, я такими вещами, значит, сейчас не занимаюсь, потому что зачем мне это все? Я здесь прав. Какую здесь девушку? Зачем мне? У меня в Москве. Зачем мне девушка в Беларуси? Нет, все, все. Спокойно закрываем этот вопрос. Жилетка не прокатит. Такую любой напялить может, пишет Сергей. Да нет, прокатывает. Вы знаете, вчера, во всяком случае, у коллег вполне себе прокатывала жилетка. Как вы говорите, нормально было. Кто был, ну, не в жилетке, а в жилете, тот, в общем-то, не был никак ущемлен. Ну, немножко сказали в сторону отойти, типа, все, там, аккуратно, не лезьте в пекло, что-то такое. Но пекла такого уж прям сильного не было. Вы-то можете все сами, своими глазами посмотреть на видео. Вы, то есть вы поймете, что это не ОМОН врубился в толпу с дубинками, а просто окружили и спокойно, значит, увели в автозаки. Куда повезли потом этих людей с автозаков, я не знаю. Что с ними делали, я вообще не знаю. Но у всех был вот этот вопрос. В том числе и у протестующих оставшихся, и у журналистов. Все говорили, а что вы... Зачем их забирают? Раньше же не забирали. Почему сейчас забирают? Но у меня такое ощущение, что местные силовики хотят вот весь этот актив переписать документы. То есть они их, скорее всего, наверное, я предполагаю, отпустят, но все данные их себе заберут. Зачем? Да, наверное, потому что вот как раз на площадях в будние дни собираются самые активные, и силовикам будет понятно, кто они. Вот и все. То есть ты обладаешь информацией, владеешь миром. Ну, как-то так. Почему-то у меня такие подозрения. 7.30 новости, после этого давайте по звонкам пойдем, да? В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. В Беларуси резкий суточный всплеск новых случаев коронавируса. Об этом пишут «Аргументы и факты». Ну, в общем, штука-то предсказуемая, потому что если все время в плотной толпе стоять, естественно, это все будет быстрее распространяться. В этом смысле, конечно, и журналисты находятся под угрозой. Посольство России в США прокомментировало арест россиянина Крючкова. Об этом пишет «Вечерняя Москва». Можете посмотреть, что изменится в московских школах с 1 сентября. Я знаю, многих волнует, поэтому можете материал тоже почитать в «Вечерней Москве». А мы идем дальше. Дмитрий Зет говорит, а ты чью сторону сам принимаешь, с учетом, что журналистский нейтралитет его не существует, силовики или народ? Мне, честно сказать, не нужно занимать сторону ни силовиков, ни народа в Беларуси по одной простой причине. Я же не белорус. Я занимаю сторону России, потому что я россиянин и русский. Ну, как бы очень просто. Соответственно, я смотрю, что говорят о России одни и что говорят о России другие. Вот и все. Что обещают сделать одни, что обещают сделать другие, если говорить о правителях. Идеального варианта, хорошего варианта, да, для России сегодня здесь не существует. Ну, как по мне. Почему? Потому что с Александром Григорьевичем у нас давние отношения, эти отношения, вы знаете, очень сложные. Они то дружеские, то недружеские. С оппозицией тоже, в общем, все понятно. Там была у них программа, они ее удалили, потом сказали, что она была не их, но, в общем, из нее все ясно. Опять же, можно посмотреть, куда они ездят, с кем они общаются, да, с кем они налаживают диалог. Как я понял, это не Москва, это какие-то другие города, других стран. Все ясно. Соответственно, я всегда подхожу ко всем вот таким вопросам с точки зрения, а что, собственно, Россия, и что с этого всего России, и как вот мы будем, и что нам плохо, а что нам хорошо. Вот и все. Что плохо или хорошо белорусам, определят сами белорусы. Ну вот мне Алекс написал, а еще про российских митингов-то нет, вот придется закатать губу в этом смысле. Знаете, потому что я тоже думал, что, может быть, что-то такое будет, а нет, такого нет. Причем я разговаривал с сторонниками, так с противниками Лукашенко, они все равно все, значит, свято верят в независимую, значит, Белоруссию. Ну, они это говорят, они все, кстати, говорят Беларусь именно. Беларусь, и все говорят Беларусь. Мы в России говорим Белоруссия, мне так удобнее, так таковы нормы и правила русского языка, да, то есть они все вот независимость, независимость, вот, у каждого есть аргумент, почему, значит, не присоединяться к России, и они это обязательно вам расскажут. Ну, в общем, это тоже понятно, потому что здесь на протяжении многих лет существовала своя информационная среда, вот, не сказать пропаганда, и она заключалась в том, что вот в Белоруссии тишь, значит, благодать какая-то, да, а в России грязно, какие-то олигархи там, вот, ну, вот это все, через запятую. Вы такое, такие вещи вы могли от фанатов Белоруссии слышать в Москве. Значит, в Москве, в России плохо, значит, а у нас здесь вот очень сильно хорошо. И люди и живут этой информацией, и ничего им практически доказать нельзя в этом смысле. А где посмотреть видео про бабушку на площади? Да много где, много где. Это прям разошлось по интернету, честно сказать. Во всех, наверное, телеграм-каналах есть эта бабушка с площади. Но вообще оригинал, у кого все потырили, это были артишники. Точно, артишники первые сняли, а у них все потырили. Так что у них, скорее всего, вы и найдете. Так, ты ж союзный гражданин, пишет Алекс. Да нет, я гражданин России, я же вам говорю. Мне вот эти все союзы, не союзы, они непонятны. И в смысле в величия России мне, конечно, ближе по духу не Советский Союз, а Российская империя. Ну, так просто на всякий случай говорю. То есть скрывать это, наверное, не нужно, поэтому говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Но поскольку империя все-таки это там цари какие-то, монархии, ну, наверное, это не самый подходящий уже теперь в современности для нас вариант. Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Говорите.
Здравствуйте. Здравствуйте, да. Евгений, Москва. Да, скажите, пожалуйста, вот вы ранее говорили, что журналистам Беларуси им угрожали еще начиная с апреля.
Да, они мне это говорили.
Да, а вот не знаете, у меня такая вот такое любопытство, вот как именно, чем именно им угрожали, там семьями или физическим насилием? Вот,
не, ну писали сообщения. Кибербуллинг, это называется. Да, писали сообщения. А там во что, кто во что говорит, понимаете? То есть пишут же все, кто писать. И, соответственно, они в силу, там, кто как образован, у кого какая культура, тот так и пишет. Кто-то угрожает жестко, да, там, мы знаем, где ты живешь, куда ходят твои дети. Кто-то пишет, там, подонок, ты нас предал. Ну, кто во что горазд. Ну, интернет-сообщество, оно такое, знаете, разношерстное, и, соответственно, буллинг, он разношерстный по содержанию. То есть, но смысл остается такой, значит, какие-то люди пишут журналистам, что они либо должны там не работать, либо они продались, либо они, значит, мы знаем, где твои дети. Все зависит от того, кто пишет конкретно. В большинстве своем, да не в большинстве, а прямо в подавляющем большинстве, давайте, здесь модно 97% цифра, вот в 97%, скажу так, а может быть даже в 98%, это все аккаунты, созданные за один день. То есть это такие аккаунты, по которым определить, кто их владелец, очень и очень сложно обычному человеку, журналисту определить тяжело. Наверное, силовики умеют это делать, журналисты не умеют. То есть создаются какие-то странички в интернете, например, в Инстаграм, однодневки, и с этих однодневок начинают писать. На самом деле такая специфика работы, да, провокационной, да, со стороны, так скажем, недовольных, у нас уже давно существует. То есть, если у нас пишут о чем-то люди недовольные обычно, или какие-то ругательства, я уж не знаю, сколько раз мне так писали, очень много, я вообще не реагирую на это, мне все равно, честно. Поначалу было ощущение, что как-то надо реагировать, что-то кому-то отвечать, я потом понял, что это, ну, бесполезное занятие, понятно. То есть, создается однодневная некая страничка, и с нее тебе что-то пишут. Все. Соответственно, ты не знаешь, кто пишет, откуда пишет, почему пишет. И вполне так может оказаться, что пишет кто-нибудь из твоих знакомых, но ты этого никогда не узнаешь. Поэтому, в общем, реакция на это, она какая должна быть? Понятно. Вот примерно такая. А, ну ясно. Ну и все. И более здесь ничего. Так, когда Белоруссия перестанет быть повесткой, через месяц, два, год, пять лет, пишет мастер. Сложно сказать, мастер, не могу вам на это ответить, но сейчас, объективно говоря, конечно, Белоруссия заполонила все информпространство, и с этим спорить нельзя. Еще одна есть тема, это Навальный, тоже очень громко идет, но не так громко, как Белоруссия. Все остальные темы ушли на второй план. Ковид ушел на второй план, во всяком случае, для России, да. Что еще на второй план ушло? Да все. Хабаровск вообще забыли. Все, есть только Белоруссия, и где нет Белоруссии, там есть вот история с Навальным. А вот сейчас вы считаете требования ФСБ контролировать Телеграм справедливыми или нет, пишет мастер. Нет, я считаю их несправедливыми по одной простой причине. Телеграм надо контролировать не закрыванием этого Телеграма, потому что закрыть его невозможно. Я считаю, что нужно исходить из разумных определенных вещей, правильно? То есть надо быть разумным человеком. Телеграм не надо контролировать как таковой. В Телеграме надо работать, понимаете? То есть, если в Телеграме работают сторонники одного мнения, окей, ты заходи в этот же Телеграм и работай в нем точно так же, со своим мнением, представляй свою точку зрения, наполняй своим контентом Телеграм, и у людей уже будет возможность, посмотрев одно и другое, сделать какие-то выводы для себя. Может быть, в каких-то вещах, которые им с одной стороны говорят, посомневаться. Может быть, в каких-то вещах, которые им с другой стороны говорят, посомневаться. Идеальный вариант, как мне кажется, для мыслящего человека, посомневаться и в том, и в другом, и делать какие-то выводы на основе полноценной вот этой, полновесной картинки информационной. Если же она однобокая, извините. Поэтому я считаю, что как раз-таки закрывать телеграм бесполезно, он все равно не закрывается. Соответственно, единственная возможность — это работать в Телеграм равнозначно. Вот есть, например, американская пропаганда, польская пропаганда, да, вот белорусская пропаганда не должна отставать в этом смысле от американской и польской. Сейчас, объективно говоря, она, конечно, сильно отстает. Сильно прям отстает. А если ты не можешь что-то искоренить, то это нужно просто возглавить, пишет батя. Батя, ну в каком-то смысле да. Конечно. Ну, то есть, понимаете, в чем дело? Бороться с Телеграмом – это как бороться с телевидением. То есть, вот закрыть все телеканалы и, не знаю, показывать по ним балет. Ну, можно, конечно, но тогда все просто будут через спутник смотреть чужие телеканалы, а там никто ничего закрывать не будет, и эти чужие телеканалы будут ту информацию, которую надо, подавать, да? Если ты будешь бороться с радиостанциями своими, например, ну, то тогда все будут слушать радио, там, какой-нибудь «Голос Америки» или «Радио Свобода». Ну, вы понимаете, да? Так было в Советском Союзе. Это была, на самом деле, ошибка Советского Союза. И пропаганда в Советском Союзе была в определенный момент, она отстала от времени, и потому и проиграла. Ни в коем случае пропаганда не должна отставать от... Вот понимаете, в чем дело? Это очень важно. Белоруссии нас отвлекают от грядущего с 1 сентября чипизация через вакцинацию. Да, очень смешно. Сегодня таксист в годах мечтательно рассказал о перевороте в России. После того, как я понял, что его невозможно переубедить, я просто прекратил общение, пишет мощный бур. Ну, рассказал, а он сам откуда этот таксист? Он нашинский, российский или он из-за рубежа приехал? 7373-94... Адик говорит, это была одна из ошибок Советского Союза. Согласен, были и другие, но вот в пропаганде просто Советский Союз, конечно, отставал. Не умел работать в открытую. Не умел. И это зря. Потому что когда ты что-то где-то там вот сильно запрещаешь, да, не умеешь работать в открытую, вместо того, чтобы опровергать все те доводы, которые тебе дают с той стороны, просто закрываешь. Люди начинают это какими-то обходными путями слушать, и им кажется, что там все говорят тут прямо откровенную правду. Ну, кто из вас, старшее поколение, скажите мне, не слушал «Голос Америки»? Кому из вас, старшему поколению, не казалось, что вот там-то говорят правду, а, значит, советские СМИ правды не говорят? Казалось, слушали. Вы тогда, кстати, были молодые. Точно такие же молодые, как сейчас вот эти молодые белорусы, которые выходят на площадь. Точно такие же. То есть история, она в этом смысле повторяется все время. Просто потому, что вырастает новое поколение. Все поколения молодых, они похожи на предыдущие поколения молодых. Не очень-то сильно мы и отличаемся в этом смысле. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Как вас зовут, пожалуйста?
Алло, здравствуйте, меня зовут Иван, с вами вчера общались, Алексей.
Да, Иван, пожалуйста.
Хотел сказать по поводу как раз-таки, вот затронули тему информации в Беларуси. И хотел сказать, что как раз-таки действующие власти, на мой взгляд, очень-очень сильно проиграли эту невидимую войну. Ни одного достойного, ну, не говоря уже там телеканала, да вообще ни одного достойного источника информации официального провластного в Беларуси на данный момент нету.
Даже я вам события... даже больше скажу. Вот как, да, журналист из России, который сейчас находится в Беларуси, да, даже контактировать сложно в этом смысле с местными журналистами. Они как-то и нас побаиваются, понимаете, в чем дело? Почему-то, я не знаю, почему.
Боятся болтануть лишнего. Просто боятся болтануть лишнего.
Наверное. Но вот это странно, потому что журналист вообще не должен бояться говорить. Вообще не
Я
должен.
Вам больше
скажу. Ну, то есть, потому что это его работа.
Даже те события, вот, и действия ОМОНа там и так далее, там же на самом деле, ну, ситуаций разных очень много было. И сотрудники пострадали, и порой и вот и автомобилями их сбивали. Я вот не понимаю, неужели сложно было сделать красивую картинку, ну, со стороны властей?
Я спрашивал у них, я говорю, почему не давали? Они говорят, мы ждали, вот что скажут. Ну, короче, когда люди привыкли работать по приказу, они, конечно же, инициативно не умеют работать. То есть инициатива не приветствуется, приветствуется выполнение приказа. И вот они боятся инициативы. Да. Сидят и ждут, когда какой-нибудь начальник в кабинете, другому начальнику в кабинете поменьше, что-то скажет, тот скажет еще поменьше, еще. Когда-нибудь докатится эта волна, но она докатится через месяц, например. А ну, за этот месяц уже будет другая страна, другой народ. Ну, серьезно, серьезно. Они занимаются саморедактированием.
Это очень удивительно. Неужели я вот не понимаю, власти не видят этих очевидных вещей? Это же такой рупор пропаганды мог бы быть серьезный.
Да они, ну, слушайте, спасибо большое. Как я это понимаю, да, спасибо вам за звонок. Я это понимаю так, значит, русские официальные СМИ, они, значит, не то, что протестующих боятся больше, а они больше начальства своего боятся, понимаете? Ну, то есть это очень странно, на самом деле, ну, потому что, вы либо как бы в одной лодке, либо вы не в одной лодке, или как вы вообще, я не могу понять. То есть, и они занимаются самоцензурой, а самоцензура – это самая страшная вещь. Она гораздо страшнее, чем цензура обычная, государственная, понимаете? То есть самоцензура, она еще жестче, когда человек сам себя ограничивает. В принципе, для журналиста куда более удобная и правильная позиция всегда была, есть и будет, это говорить, что говоришь, пишешь, что пишешь, но прилетело по голове, я имею в виду, в метафорическом. Ну, можно в этот момент перестать немножечко, да, то есть тебе сказали, типа, цыц, ну, чтобы не рисковать собой, и немножечко подзамолчал. Ну, то есть работать до тех пор, пока тебя не одернут, хотя бы, ну, если говорить о государственных СМИ, пока тебя не одернут, пока тебя за рукав не дернут, не скажут, ты че вообще там пишешь, ты че там, с ума сошел? Да, здесь не так. Здесь вот именно что ждут, вот когда же и что там можно, а не можно говорить. А можно говорить о том, что ОМОН бьют, или не можно говорить о том, что ОМОН бьют? А можно говорить о том, что ОМОН сам кого-то бьет, или не можно? Вот понимаете? Вот и сидят, и ждут. Ну, пока вы сидите, ждете, все уже давно все отработали, все это разлетелось по интернету, все это уже давно обсудили, все люди уже в курсе, какие только можно и нельзя, и все страны в курсе. А вы сидите, все думаете, как вы это будете подавать. Да никак не надо подавать, честно надо подавать. Берете, да и делаете сразу. Берете и делаете. Что вижу, то пою, понимаете? Такая вот простая история. Ну, побаиваются. Прямых эфиров побаиваются, насколько я понял. Представляете? Но это все мне напоминает, на самом деле, региональную российскую журналистику. Вот вы же меня простите. Вот вы же меня простите, белорусы, пожалуйста, да? Ну, правда, мне это напоминает. Я знаю, как работают региональные журналисты. Вот ровно так они и работают. Прямых эфиров боятся, значит, сказать что-то, потому что, а давайте лучше все согласуем в этой жизни вообще. Ну, все, вот оно так вот выглядит. А у нас не так, зачем вводите в заблуждение? У нас совершенно не так, Татьяна, совершенно не так. Вообще не так. Вы просто не в курсе, Татьяна, как работают СМИ здесь и как работают СМИ у нас. Вы просто не в курсе. Я-то в курсе изнутри, у нас совершенно не так. У нас очень много импровизации и креатива идет от журналистов. Да? Я имею в виду и федеральные СМИ, естественно, в первую очередь я их имею в виду сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Алексей. Еще раз удачи вам, журналистской.
Спасибо.
Интересно, у вас ценный вообще опыт у вас будет.
Можно да, хороший поговорить. В этом смысле. Я надеюсь, что молодец. Он будет бескровный, да, в этом.
Молодец, парень, Алексей, молодец. Спасибо. Вот, Алексей, такой момент. Ну, как на ваш взгляд, все-таки, чего они хотят-то, белорусы? Вот, ну что они, что им грозит? Да, ну, как да. Украинцы хотели там эти сам безвиз, там трусики кружевные, ну, унитазом эти в Европе. Ну, что они, неужели они не понимают?
Ответить?
В массе,
ответить?
В массе, понимаете, да.
Ответить? Белорусы, да, как и все, значит, люди на планете Земля, хотят хорошей жизни. А, вас убрал звукорежиссер?
Нет, не убрал.
Хотят хорошей жизни, хотят, чтобы было лучше, чем сейчас. Все, вот
ну, смотрите, ну не может при их параметрах их страны, при мощности, как бы, ну, скажем так, условно, мощности их страны, не может быть лучше. Было же Лукашенко, по-моему, максимум выжил, что он мог достичь.
Ну, послушайте,
ни ресурсов,
ну, вот,
ни территории, нифига.
В 90-е жители Советского Союза, не все, конечно, я понимаю, но самые активные, хотели же лучше. Получилось, правда, как всегда. Вот здесь фраза Черномырдина. Она
да, еще
вот,
хуже получилось, да. Это...
Да, вот хотели как лучше, получилось как всегда. Вот так же и здесь. А на Украине люди выходили на площадь. Я не имею в виду боевиков, которые потом власть реально брали в руки, да? Я имею в виду обычных людей, украинцев. Они что, хотели как хуже, что ли? Нет, они хотели как лучше. Они
Алексей,
все хотят
я имею в виду, лучше. Я имею в виду не заведущую молодежь, которая вот видит сверкающий Запад и с ним укнемится. Но разумное население, которое основное, которое массу несет на себе нагрузку страны, неужели не понимают? Не могут, неужели они... Ну, как-то они пассивно все... Как вы, а вот журналисты, как вот вы говорили, кстати, я думаю, что они просто боятся потерять работу. Вот такое мое мнение, может быть, неграмотно.
Да, но, собственно, почему так они боятся? Ну, да... Спасибо большое. Наверное, потому что так вот выстроена у них какая-то схема. Ну вот, потому что мы сейчас импровизируем, а нас потом поругают за нашу импровизацию. Так, может, не поругают, может, похвалят, может, вы так классно будете импровизировать. То есть в этом смысле есть такая фраза, мне ее сказал когда-то Сергей Доренко. Он говорит, значит, птица в золотой клетке не поет. Птица в золотой, да, ну даже если она золотая, эта клетка, она не поет. Вот. Как раз я вот что-то мы разговаривали про там цензуру, не цензуру, там что запрещают говорить, что не запрещают говорить, что-то такое. Он говорит, птица в золотой клетке не поет. Говорить надо так, как думаешь, вот. А там уже, ну, как получится. Ну, как получится. Ну, прилетит, ну, что теперь? Ну, извиняйте, ну, дурак, ну, что? Ну, что-то не то сказал. Ну, вот... Что ж вы, ну, бывает, бывает. Ну, кто я, кто я? Ну, я говорю в микрофон и говорю в микрофон. Что в моих руках, может, власть какая-то сосредоточена или что-нибудь. Да нет. Ну, говори как есть, говори как думаешь. Когда, кстати, говоришь как думаешь, оно и по-другому воспринимается людьми, потому что любая фальшь, она считывается. Ну, то есть она за секунду считывается, ее сразу ты чувствуешь, да? Также вот я здесь вот в разговорах с белорусами некоторыми, да, они, а откуда? Я говорю, из России. Понятно. А что там думаешь? Я говорю, я думаю, что нам надо объединяться в одну страну. Я говорю, этого хочу. Это мое желание. Ну, не, мы не хотим. А, чего не хотите? Да не, не, вот. И там, значит, у них своя аргументация, я уже говорил. Я говорю, я вам говорю честно и в лоб. Вот считаю. Я считаю, что нам надо объединиться в одну страну. Такое мое мнение. Вы можете его не принимать, вам может оно казаться там смехотворным, вы можете его считать каким-то грубым по отношению к себе. Вот. Я обидеть никого не пытаюсь, я просто думаю. А я вот думаю вот так. И знаете, что самое интересное? Люди это воспринимают абсолютно нормально, когда ты говоришь им вот так. То есть, когда ты не пытаешься темнить, ты просто им говоришь, я хочу вот этого. Вы хотите? Нет, мы не хотим. Чего вы хотите? Мы хотим того-то, того-то, того-то. Ясно, все, хорошего вам дня, в общем, занимайтесь своими делами, что хотите, то и делайте, это ваше дело. А почему все остальные не понимают, что Россия это круто, а мы понимаем, пишет Максим. Да почему мы понимаем, Максим, вы понимаете, я понимаю, кто-то понимает, кто-то так считает. Но есть же очень много людей в России, которые не считают, что Россия это круто. Ну, давайте не будем здесь тоже себя обманывать. Есть люди в России, их довольно много, которые до сих пор считают, что Россия это не круто. Они... все еще аргументируют, в полемике берут аргументацию аж 90-х годов, если не 80-х, да, вот. Есть люди, которые превозносят, например, Соединенные Штаты Америки в любом проявлении этой страны, в любом вообще. Они, это жители России, это русские люди, они говорят по-русски, они даже могут не знать русского, при этом они вот превозносят, что бы ни делали американцы, для них это какой-то прямо рай на земле, это что-то потрясающее. Все, что делают американцы, правильно. Но есть же такие люди? Есть. Вы что, думаете, в Белоруссии нет их? Конечно, есть. На Украине их нет? Есть. В любой стране такие люди есть. В любой. Вот. Другое дело, когда вместо того, чтобы высказать свою позицию, они начинают обвинять других, что у них позиция, значит, продажная там какая-то, купленная. Ну, ребят, я не знаю, кто вот у меня купил, кто мне проплатил позицию, что я вот, например, говорю о Российской империи. Ну, вот кто? Ну, кто? Романовы мне проплатили? Ну, не знаю, нет. Вот объединение Беларуси и России. Вот что-то звучит на официальном уровне, не знаю, от Кремля что-то звучит, что мы должны объединяться в одну страну. Нет, не звучит. От депутатов хотя бы звучит, да даже от депутатов не звучит. Может быть, какие-то общественные организации провели у нас какое-нибудь там голосование или опрос на эту тему, там, объединяться Россия и Белоруссия. Да нет. Ну, то есть, я, в общем, один из немногих, кто это талдычит в эфире. Просто постоянно. Почему я это делаю? Ну, потому что я считаю, что это правильно. Понимаете? В Штатах ты был бы миллионером минимум, пишет Алексей. А кто вам сказал, что я в России не миллионер, Алексей? Кто вам сказал, что я в России не миллионер? Или вы про долларовых миллионеров? Россия и власть – это разные вещи, пишет Александр. Нет, я эти вещи вообще никак не развожу. Вообще никак. Как это? Вот смотрите, есть страна, у нее есть тот, кто правит этой страной. Соответственно, если меняется тот, кто правит страной, то и страна меняется, правильно? Потому что приходит человек и говорит, например, так, а теперь мы будем, значит, разделять ценности ЛГБТ очень сильно, активно. Это будет другая страна уже? Конечно, это будет другая страна. Так, а мы, например, значит, наши государственные предприятия все приватизируем, отдаем частникам. Это другая страна? Это, конечно, другая страна. Ну вот Ельцин, например, когда пришел, другая страна стала? Конечно, другая. Горбачев возглавил Советский Союз. Другая страна стала? Конечно, другая. Поэтому вот это разделение «есть страна, а есть вот там какие-то правители», оно, мне кажется, искусственным, потому что все оно существует одномоментно. 9.00 новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, четверг, август, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Баллов пробки в Москве, 3 балла пробки в Минске, биткоин-доллар пара 11.346 за 1 биткоин-долларов сейчас дают. Евро 89.25, доллар 75.46, нефть Brent 45.79. И вот один из слушателей пишет: а с чем связываете вот это молчание про евро? Вот прям весной подросток трубили и все причины искали, и ответные меры, пишет такая, сейчас молчат. Я думаю, потому что не обращают на это внимания. Ведь обычно кто трубит о том, как вырос евро? Те люди, которые хотят, чтобы евро вырос не до 90, а сразу там 250, они говорят, доллар будет 1000, говорят они. Сейчас эти люди занимаются совершенно другими вещами, они все сейчас занимаются либо судьбой Алексея Навального, либо они занимаются судьбой Белоруссии. То есть им не до денег в этом смысле. Зря, надо бы следить за деньгами. Россия не рисует позитивного образа будущего даже для себя, не говоря уже для других стран. Мы погрязли в образах прошлого. 80% дискуссии про войну, победы прошлого и вообще про светлую жизнь поколения 50+. Для поколения 30+, это не так актуально. Память, уважение, все это правильно, но нужно жить дальше, пишет Фекс. А мы в этом буксуем, поэтому и молодежь в других странах не понимает, зачем объединяться с нами. Что-то через 10, 20, 30 лет будет аргумент. А вот у них геи избит и не работает, мне кажется, пишет Фекс. Фекс, вот вы говорите, мы буксуем и значит, не определяем какого-то позитивного образа будущего. А они не буксуют? Ну, давайте так, давайте по-простому. Ну, вот, например, есть Соединенные Штаты Америки. Они не буксуют? Ну, посмотрите заявление на высших должностных лиц Соединенных Штатов. Ну, посмотрите. Они буксуют в том времени, когда был еще Советский Союз, по ощущениям. Они до сих пор Россию-то воспринимают как Советский Союз. Натурально, у них абсолютно такая риторика, как будто бы, в общем, холодная война и не заканчивалась. То есть они какие-то такие странные вещи говорят, что ж страшно. А вот эти рассказы их про разорванные в клочья экономику, а вот эти рассказы о том, что у нас нет армии, а потом вдруг в Сирии они удивляются, что она все-таки оказывается есть и довольно эффективно, понимаете? А вот эти рассказы, что, значит, Россия погрязнет в Сирии, как в Афганистане. Ну, что, это не из 80-х годов разговоры-то? Скажите, пожалуйста. А рассказы на фоне того, что в Америке, например, происходят протесты, и там и слезоточивый газ, и резиновые пули, и дубинки, и все что угодно, и вообще побоище какое-то идет, протестующих в кашу перемалывают, а протестующие то же самое делают силовиками. Вот. А это что? Они не хотят об этом ничего сказать. То есть, если у них нет никакой дискриминации, они вроде как борются с дискриминацией очень давно, да, то откуда, собственно говоря, взялись эти люди, которые сейчас вышли на улицу у них? Как это понять? То есть, все, в общем-то, ничего не меняется. И у них ничего не меняется. Я вам даже могу сказать, почему. Потому что у власти все равно люди еще того поколения, что у нас, что у них. И это надо как бы принимать как должное, то есть это так, это так. А позитивный образ, ну чем, собственно, образ их отличается от нашего образа? Ну, отношением к меньшинствам, да, ЛГБТ, в первую очередь, сексуальное меньшинство, вот отличие. И, ну что, ну, наверное, еще легализация некоторых запрещенных веществ. А какой еще они образ будущего рисуют, который отличается от нашего образа будущего? Вот чем он, собственно говоря, чем мы так сильно отличаемся? Я, честно говоря, не вижу. Если бы сейчас были советские времена, я бы вам обрисовал, чем мы отличаемся и какой образ мы рисуем. Сейчас какой образ рисует Россия? Работай, зарабатывай деньги, как бы все. Работай, зарабатывай, вот образ будущего. Ты работай, пожалуйста, зарабатывай, без проблем. У них и так хорошо, пишет Алекс. Ну, ну, тоже, видимо, Алекс, вы как-то такое ощущение новости-то не читаете. У них сейчас вот конкретно не очень хорошо. А если, а нет ли у вас ощущения, что мир просто-таки требует войны? Всем так хорошо и жирно живется, аж не можется, пишет Евгения. Евгения, ну, у меня такого ощущения нет, но, тем не менее, когда вы это написали, я, конечно, об этом задумался. Непуганное поколение выросло, да, которое не видело ничего в своей жизни, никакого страха не испытывало настоящего. Сытое поколение выросло. Вот если посмотреть на белорусов молодых, они сытые, одетые, красивые. Если посмотреть на россиян молодых, они сытые, одетые, красивые. Уж в Москве это точно. Да и в Питере тоже. Да и в Новосибирске, и в Екатеринбурге. Вот я смотрю, когда молодежь там, особенно протестная, они все такие очень модные. У нас весь основной протестный потенциал, который есть в Москве, например, это вообще такой креативный класс тот самый, так они себя называют, креаклы. Это тебе и программисты, это тебе всякие актеры, журналисты. Все, в общем-то, с денежкой, все с денежкой. Но в определенный момент им вот почему-то кажется, что, видимо, не хватает, или, может быть, у них как-то появляется желание помочь другим, и они думают, что они своими действиями так как-то помогают. Ну, не знаю, вот помогает сейчас белорусская оппозиция своими действиями заводчанам белорусским? Сами задайте себе этот вопрос. Ну, допустим, если завтра встанут производства. Какая это будет помощь? Ну все, заводчане пойдут гулять на улицу, правильно? Ну а что им еще останется делать? Работы-то не будет. То есть есть ли в этом какая-то помощь или нет? Какой этот светлый образ будущего? И всех на год на китайскую лапшу посадить надо, пишет Михаил. Просто американцы пропаганду настраивают в том числе и на людей извне. У нас пропаганда только внутри. Вот и все, пишет Денис. Я с вами не соглашусь. У нас тоже есть пропаганда, направленная вовне, но у нас меньше каналов воздействия. Почему? Потому что давайте тоже будем говорить честно. Мы прохлопали интернет в свое время. И если сейчас говорить об основных каналах, ну, так скажем, работы, информационных каналах с населением, это будет YouTube, это будет, к сожалению, до сих пор Twitter, хотя мне кажется, что это какой-то атавизм, да, Twitter. Facebook уже, наверное, тухловат, там сохранилось какое-то вот это ядро любителей Facebook, это что-то похожее, по-моему, уже на ЖЖ, то есть это какая-то мертвая натура. Ну и, конечно, Telegram, но Telegram, он словно ветер над морем, ничей-ничей, поэтому ладно. Так, мои знакомые хорошо зарабатывают, окучивают пенсионеров, пишет 17-й. Ну, и, ну да, так оно обычно и бывает. То есть все-таки, если, например, вспоминать Болотную и Сахарова, это был сытый протест. Ну вот прям сытый протест. Если смотреть на то, вот как выглядят ребятишки здесь, вот молодые бегают, ну они выглядят сытыми, красивыми, чистенькими. Их вот, ну, такое ощущение, родители холили и лелеяли. Самих родителей возле многих этих подростков не наблюдается. В курсе ли родители, где их дети, я не могу вам сказать. То есть мне неизвестно. Но детишки прямо вот очень нежного возраста, где-то вот школьного даже, понимаете? Прям школьного. Сидят, что-то выкрикивают. Вот. Еще интересный момент. Вчера, значит, СМИ российские дали видео, где якобы протест кричит «За батьку». Я подошел поближе, и я понял, что не за батьку они кричат, это у них такой троллинг, они кричат собачку. собачку, они кричат, и типа они так троллят Лукашенко. А недавно был в Ярославле, Тамбове, Воронеже и Липецке. Везде молодежь красивая, веселая и не похожа на бедную, пишет Караэт. Да, в Оренбурге можете побывать. Я натурально иной раз, когда смотрю на молодежь, на российскую, мне кажется, что я мог бы и получше выглядеть, вот по-честному. То есть можно было бы и по как-то поэффектнее одеваться, наверное. Не знаю, я просто никогда не был зациклен на этих вещах. Для меня вещи, одежда – это одежда. Надел – пошел. Вот. Ну, так, очень красиво все. Правда, какая-то такая одежда сейчас пошла, какая-то такая мода пошла. Очень все красиво. И прически у всех, и стрижки какие-то. Ну, обалденно. Все так сильно следят за собой. Вообще вот это новое поколение, оно сильно следит за собой. То есть они очень много внимания уделяют своему внешнему виду. Невероятно много внимания. Мне так кажется, на это нужно много времени. Там тебе как-то и солярий виден. Тебе видно вот девчонки, что они ходят там, у них отдельный специалист, который занимается, значит, брови им там щиплет как-то. Значит, отдельный специалист по губам, отдельный специалист по носам, отдельный специалист по волосам, другой там специалист по какой-нибудь имиджмейкер. Короче, такое поколение Инстаграма, вы поняли, да, в этом смысле? То есть они очень сильно заботятся о картинке, о том, как они выглядят. И выглядят они, безусловно, потрясающе. Безусловно, потрясающе. Просто, конечно, глаз радуется, когда вот так визуально. Просто вот глаз смотришь, картинка. Просто супер. И мальчишки, и девчонки. Прям прекрасно все выглядят. 20-летняя молодежь родилась при Путине и при Лукашенко. Они не знают, как это плохо жить по-настоящему, пишет Евгения. Ну, это да. США тоже прохлопали интернет, но те люди, которые задают повестку в интернете, подхватили все старые антироссийские лозунги, пишет Максим. Да, они даже антисоветские. Они просто не сильно заморачивались. Ну, то есть просто поменяли одно название страны на другое название и дальше погнали. А должны в лаптях, по-вашему, бегать, пишет Максим. Максим, странный вопрос вы мне задаете, правда. Он такое ощущение, как будто из космоса. То есть, как будто бы вы то, что я говорил, не слушали, и тут решили, типа, мне задать вопрос. Это, типа, провокация или что? Нет, я просто говорю о том, как оно есть. Я не говорю, как они должны. Я говорю, как есть. А выглядит так, как будто бы у людей есть деньги, и они очень много уделяют внимания себе. Все. 7373948. Я из этого никаких выводов дополнительных не делаю. В чем они там должны ходить, в чем они не должны ходить. Мне нравится, когда люди красиво выглядят. Немножечко неудобно, что я не настолько хорош. Надо тоже себя привести в порядок. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Алло, здравствуйте, Артур.
Да, пожалуйста,
Артур. Алексей, да, я вот хотел немножко тоже вам возразить по поводу одежды. Да, действительно, обертка сейчас хорошая у людей, у молодежи. Но давайте зададимся вопросом, а что это за одежда? В основном это Китай, да, если мы возьмем региона.
Ну, везде Китай.
Да, везде Китай, но и потом там айфоны, машины, это все покупается сейчас в кредит. То есть мы проиграем свое будущее.
Ну, только и американцы недвижимость покупают в кредит, и айфоны покупают дети в кредит везде, и одежда везде китайская. Глобализация, однако же.
Ну, а ставки какие, давайте сравним?
Ставки кредита? Ну, какая инфляция, такие ставки. Сейчас у нас пониже ставки стали. Конечно, не европейские, не американские, потому что наша валюта быстрее дешевеет. Тоже известный факт.
Это факт известный. Но, понимаете, все равно, то, что мы даже сейчас одеваемся хорошо, это еще не показатель уровня жизни.
Ну, я просто...
в одежде он заключается,
Я конечно, с вами соглашусь, с одной стороны. С другой стороны, когда я смотрю свои детские фотографии, мне, конечно, страшно. Такое ощущение, что мы гуманитарную помощь когда-то всей страной получили и в этой гуманитарной помощи ходили. Очень странно.
Тогда вообще были типовые, да, все эти модели. Нет,
почему? 90-е годы уже не типовые. Тот же самый Китай, но просто самый низкопробный, низкосортный, ужасный, катастрофический Китай.
Вот, Китай научился.
Вы какого года, кстати, какого года?
85-го.
Вот, возьмите свои фотографии, где вам там 10 лет или 15, как вы одевались. Это шок. Для меня это всегда шок.
Я согласен. Я просто к тому, я извиняюсь, но не только одеждой характеризуется уровень жизни. Вот я к чему.
Не, ну, конечно, не только одежды, конечно. Но, понимаете, когда мне показывают какую-нибудь страну, ну, там, ближневосточную, может быть, или там африканскую, где люди умываются, простите, там, мочой коровьей, ну, это в Африке такое бывает, а потом мне показывают нашу картинку, но она отличается.
Ну, согласен, но это вопрос, с чем мы будем себя сравнивать.
Или, а там, совсем надо сравнивать. Со всех сторон надо смотреть. А иначе не будем понимать, где мы находимся. Иначе будут звонить люди и говорить: Россия, Белая Африка. Что, конечно, неправда.
Это неправда, да. Но опять же, хочется все-таки быть где-то в лидерах, а не.
Конечно, хочется. Конечно, конечно. Это я не связь. Вот, смотрите, спасибо большое. Идеальный мир выглядит так. Смотрите, в моей голове, да, спасибо вам за звонок. Идеальный мир выглядит так. Значит, Россия и Белоруссия – это единая страна, Украина с нами тоже единая страна, вот мы три страны объединяемся, мы развиваем промышленность, мы развиваем производство, мы развиваем торговлю, мы, значит, у нас много смешанных браков, рождаются красивые дети от этих браков, ну, это я сейчас идеальную картину рисую, рай на земле, значит, да, у нас есть программа, она развивается. У нас прекрасное вооружение и армия, которая защитит наши народы. Да, вот. Великолепно, великолепно. Что? И мы... А Америка в этот момент, Америка, значит, американцы, сейчас я буду такой, значит, пропагандист 80-х, она погрязла в внутренних дрязгах, значит, отделяются от нее штаты, американцы начинают говорить, что они не американцы, а техасцы всегда были техасцами и вообще никакого отношения к Америке не имеют, и вообще они говорят совершенно по-другому, у них другой язык, другая культура, и они вообще всегда были оккупированы остальными Соединенными Штатами Америки, там, в Техасе, и вот теперь они хотят свободы, рушится промышленность американская, экономика американская, все рушится, а мы здесь процветаем, у нас здесь все хорошо, цветущие сады, счастливые дети, да, вот как я себе это представляю. И дальше мы начинаем американцам против них вводить санкции, потому что они вынуждены от нашей экономики жить, а не мы от их экономики, да, зависеть в большей степени. Начинаем вводить санкции, персональные, неперсональные. У них все стагнирует, разваливается. Американцы хвалят Россию и кричат, что, боже мой, да посмотрите, как там, как живут украинцы, русские и белорусы. Это какой-то шикарный вообще место, мы все туда хотим, это рай на земле, мы строим огромную стену по периметру нашей страны, потому что все пытаются пробраться к нам сюда, но мы никого не пускаем, потому что ломится у нас абсолютно страна от каких-то мигрантов любых уровней, да, и экспатов, и гастарбайтеров, все хотят в Россию, потому что очень-очень-очень много денег, и это прекрасно. Ну, конечно, хотелось бы, но, извините, мы же решили ставить социальный эксперимент длиною в 70 лет, правда? Мы же решили обхитрить капиталистов, а капиталистов обхитрить у нас не получилось. Капиталисты оказались хитрее, чем мы, смотрите как, мы проиграли. И теперь мы сами капиталисты, но только мы не старые капиталисты, а мы молодые капиталисты. А молодые капиталисты, ну что это такое? Да? Это вот период первоначального накопления капитала. Это выход в конкурентную среду, в рынок настоящий. Не искусственный рынок, как сейчас живет наша соседняя, где я сейчас нахожусь, Белоруссия. Не искусственный рынок, который поддерживается соседней страной под названием Россия, которая все покупает у Белоруссии. А настоящий рынок, где реально есть конкуренция, где ты, если не сделал вакцину «Спутник В», то у тебя ее никто и не купит, потому что ее не сделал, понимаете? Если ты не первый в чем-то, то ты последний сразу, автоматически. Вот, мы в этом начали вариться, варимся. Будет тяжело, конечно, будет тяжело. Независимость – это вообще дело тяжелое, потому что оно требует больших усилий. Оно будет встречать всегда противодействие, противоборство. Настоящая независимость, ее еще нужно заслужить. Вообще-то, ну, ее реально нужно заслужить, настоящую независимость. Вот. А псевдонезависимость, да, квазинезависимость, не настоящую, когда ты просто меняешь хозяина, ну, это 5 секунд делается. Господи, это вот щелчок пальцами. Вы это сами наблюдали в 90-е. Поменяли хозяина, предали свои идеи. Хорошие они, плохие, неважно, их предали. Понимаете, их предали, эти идеи. Ну, и все покатилось, как покатилось. Сейчас среди молодежи 15-25 лет очень много тех, кто отрицает все российское, если хотите, нигилисты. И это очень плохо, как мне кажется, и все эти красивые шмотки, инструмент. Как мне так кажется, пишет Макс. Ну, нигилисты есть сейчас, да, особенно вот этот нигилизм, он льется с экранов именно смартфонов. Потому что если посмотреть на среду тех самых блогеров, которые сегодня определяют, да, идеологию во многом молодежную, они все сплошь как раз-таки нигилисты. Они могут рядиться под кого угодно, но вообще это нигилизм во всех его проявлениях. И это страшное дело. Почему? Потому что вот иди да спроси у них, что-нибудь хорошее в России есть? Нет. Вообще ничего. Все, все будет поругано, все будет оплевано, все будет раздавлено, все будет обязательно, значит, критикуемо. Даже уже абсолютно понятные вещи. Я говорю, для меня самым большим таким, наверное, ну, не, это нельзя назвать обидой, разочарованием, вот, было, когда я в эфире говорил про Пересвета. Пересвет, ну, все же знают Пересвет, кто такой. И появились люди, которые стали говорить, что, ой, ну, что Пересвет, какой он герой, да когда это было, что об этом вообще говорить? Ну, то есть, это мне кажется ужасным, когда люди не понимают, что речь идет об их истории, об их предках на самом деле, да, о тех людях, чья кровь в ваших венах вообще-то. Ну, то есть, это, скорее всего, так. И вы даже, ну, не понимаете, насколько они были хороши, насколько они были горды собой, насколько они были сильными людьми. И если бы не они, то, ну, мы бы, конечно, наверное, были. Но это были бы не мы. Мы бы были, но это были бы не мы. Ну вот. Ну и а на чем строится, собственно, государство российское? На чем? Вот на этом и строится, на таких героях, которые, несмотря ни на что, не щадя живота своего, строили великое государство и построили такие это великое государство. Да, какие-то моменты мы, конечно, потеряли, но что поделать. Да постоянно поливают, надоело, пишет Андрей, ну, конечно. Москва – центр Европы, пишет Андрей, и смайлик добавляет. Да ну, а что, а, чё, а нет? Ну, а что центр Европы? Ну, может, Берлин? Может, Париж? Я был в Берлине, я был... А, нет, в Париже я не был, извините. В Берлине я был. Я был во многих столицах европейских государств. Но я вам могу сказать, что они, конечно, в сравнении с Москвой, ну, небольшие города, вот так, так выражусь, небольшие города, не производят они впечатления какого-то так, какой-то глыбы. Ну, а Москва производит такое впечатление. Как-то примерно так. Это жестоко по отношению к Америке, какой кровожадный, пишет Серый Лис. Серый Лис, да я вам просто описал ситуацию ровно так, как она есть сейчас, просто поменяв местами название государств. Вы же понимаете, о чем я говорю. Так, институт имени Гамалея почти 200 лет. Это то, что не успели оптимизировать нынешние капиталисты, пишет 50-й. А вы знаете, что в России с нуля создали РЖД? Ведь в РСФСР не производили электропоездов и электричек. Да и дизель тоже все собирали, а сейчас и экспорт, пишет Михаил. Михаил, я, честно говоря, и не знал. Я, честно говоря, не знал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло. Говорите. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хороший эфир, спасибо. У меня... Хочу вас немножко направить. Вот предыдущий звонящий говорил по поводу одежды. Я тоже согласен, что это элемент некоторой пропаганды. В том смысле, что, обратите внимание, у всех девчонок низкая посадка в джинсах. Высокие... Ну как, это все-таки наше здоровье. Все лето ходят, ну без шапок, ладно. Мы тоже без шапок ходили.
Сейчас, бы... кстати, по поводу низкой посадки. Вы, мне кажется, немножко не в тренде уже. Сейчас
уже не в тренде, согласен.
Да, не в тренде. Я расскажу, что сейчас модно. Я наблюдаю, я расскажу. Наоборот, сейчас высокая посадка и широкие, вот, ну, штанина, чтобы широкая была. Согласен. Вот сейчас это модно.
Да. Но все равно пуп все равно оголен, спина все равно голая.
Не, высокая посадка, сейчас, там вот сейчас, практически сейчас до груди все. У них эти штаны понятно. Натянуты.
Но,
серьезно.
Тем не менее, это было несколько там, лет, там, пяток.
Это было, уже... было, сейчас по-другому. Не, я знаю, что мода в этом смысле, спасибо большое, она ходит по кругу, как и все в этом мире ходит по кругу, и вернутся когда-нибудь, наверное, там, и джинсы с низкой посадкой. Сейчас, наоборот, им нравится с высокой. Девчонкам нравится с высокой. А, нет, дезактуализирован, пишите. Низкую не носят, и пуп не оголяют, это сейчас не модно. Вот видите, Евгений, я вот актуален в этом смысле, знаю. Зато голень вечно красная, пишет Евгений. У девчонок тоже уже не модно все. Нет, щиколотки оголенные, это у пацанов, Дмитрий, это у пацанов. Пацаны носят джоггеры, либо короткую штанину, чтобы была. А девчонки, они вот носят что-то широкое такое, большое, и прямо на кроссовке. То есть это не называется клёш, это называется, наверное, трубы, это вот называлось в 90-е, когда вот, когда еще каста была модной, да, вот тогда мы носили трубы. Низкая посадка – это полный секс, пишет Алексей. Зимой выглядят забавно, пишет Искандер. Короткие штаны? Ну да. Ну потому что эта мода пришла из тех стран, где зимы такой, как у нас, нет. Но люди не делают скидку на это. Я 82-го года и считаю, что хуже молодежи, чем нашего поколения. Наверное, нет и не будет. А по моде сейчас высокая посадка и низкие куртки. Все для здоровья. Да-да-да, они вот какие-то, наоборот, мешковатые сейчас ходят. Но, тем не менее, все это выглядит красиво, интересно. Так что вы здесь немножко отстали от времени. Это я вот слушателю говорю, который позвонил. Потом, есть ли в этом какой-то элемент пропаганды в одежде? Ну, есть. А во времена «Стиляг» не было, что ли, элемента пропаганды? Вот фильм «Стиляги» можно всем посмотреть и сделать определенные выводы из этого. Ни в коем случае только не надо с этим бороться, я вас умоляю. Я сейчас обращаюсь ко всем функционерам, там, политикам, депутатам, активистам. Ой, пожалуйста, только не заставляйте молодежь, как им не хочется одеваться. Пусть одеваются, как хочется. Вот пусть одеваются, как хочется, пусть выглядят, как хотят. В этом нет никакой проблемы. Я тоже как идиот одевался, когда мне было 15 лет. Я ходил в хоккейной майке, чтобы вы понимали, в хоккейной, в огромных штанах, трубах и кроссовках. И носил бандану на голове с пятилистником. Ну, так на всякий случай, как идиот абсолютный. Сейчас бы встретил, плюнул бы и пошел бы дальше. 9.30 новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Кстати, я нашел это видео полное с бабушкой, у которой забрали стяг. Значит, можете у меня в телеграм-канале посмотреть, я забрал у коллег с Rush Today. Можете посмотреть, они это все отсняли. А? Посмотрите, пожалуйста, если интересно. Там, правда, 4 минуты, замучаетесь смотреть, но зато у вас будет уже какая-то полновесная картинка, а не такая, как сейчас, кусками из телеграммов из других. В Беларуси резкий суточный всплеск новых случаев коронавируса. Ну, абсолютно понятно. Совсем не по ГОСТу, какие продукты массово фальсифицировали в БСССР. Это аргумент и факт. Ну, по-моему, они вчера еще об этом писали. Что делать, если подросток просит купить ему дорогие вещи? Ничего себе... в аргументах, ровно по той теме, по которой мы говорили. Вот, может быть, разберитесь, да, и узнаете, а что же делать, действительно, если подросток просит купить ему дорогие вещи. За сутки от коронавируса вылечились 1435 москвичей, об этом сообщает «Вечерняя Москва», и флористы назвали среднюю стоимость букета цветов к 1 сентября. Ну, вы сейчас и в новостях слышали, наверное, да? И можете почитать еще на «Вечерней Москве», а мы идем дальше. На бабушку обязательно посмотрите. Слушайте, у меня единственное, я хотел уточнить у вас. Вот, опять же, вы следите за ситуацией в Беларуси у всех. Вы вот пытаетесь для себя делать какие-то выводы. Вы смотрите, куда и как все движется. Вам со стороны оно кажется как? Это все идет на успокоение или оно все-таки как-то... Это затишье перед бурей. То есть все успокаивается или затихает перед бурей? Вот такое ощущение. Какое у вас ощущение? Давайте проголосуем. Да? Голосование давайте заведем. Что у нас? Мы никак не заведем голосование. Заводим голосование. Так, да, на две позиции. Оксана, пожалуйста, на две. Будьте добры нам. Будьте добры, Оксана, пожалуйста, на две позиции голосования. Мы хотим проголосовать здесь. Да, спасибо большое. Итак, голосование началось. 134-21-35. Все, кажется, затихает. 134-21-35 и, в общем-то, тихо умирает, можно так сказать. 134-21-35, все, это конец, в общем, протеста примерно. Ну, по крайней мере, в какой-то краткосрочной там или среднесрочной перспективе. 134-21-35, протест как бы протух. 134-21-35. 134-21-36, это затишье перед бурей. Ничего не протухло. Да вы что, это точно затишье перед бурей. Вот я вам говорю. Это сейчас кажется, что тихо, а потом будет буря. Вот помяните мое слово. Так вы думаете. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-36. Это затишье перед бурей. 134-21-35. Протест сдувается или сдулся уже. 134-21-35. 134-21-36 – это затишье перед бурей, а дальше буря грянет. Все, вы как вот буревестник, да? Буря, скоро грянет буря. Ну, благодаря советскому образованию все мы это произведение знаем. У меня, Гродненская область, все затухает слоним. Да, перевозчик пишет. А там, наверное, не так громко-то было, если сравнивать с Минском, да? Все идет в направлении Северной Кореи, пишет стратегический инвестор. Да, я видел, некоторые здесь ходят люди с плакатами «Мы не хотим в Северной Корее». Вот. Ну, не знаю, я не был никогда в Северной Корее. Пока не похоже. Пока я вижу много всякой разной рекламы, много вижу всяких разных кафе, шмафе, я вижу всех гуляющих, как попало. Не вижу практически, чтобы все стриглись, как Лукашенко. Да, но все же должны стричься, как Лукашенко, если Северная Корея. Пока такого не вижу. То есть я уже понял, что существуют некоторые такие устоявшиеся выражения и образы, что самое главное, которые используются обеими сторонами. Значит, две стороны здесь друг другу кричат, что они фашисты. Вот вчера бабушка, у которой взяли вот этот стяг бело-красно-белый, забрали, и она лупцевала за это ОМОНовца, ну, вы можете посмотреть, это интересно очень, а он никак не мог от нее отделаться. Вот, а потом она просто ему в лицо вещала, стояла все, что она... Она называла его фашистом. Почему-то, наверное, потому что вот... Подавление жестокое было, да, митинга, вот этих вот всех хождений, митингов сразу после выборов. Жестокое подавление было. Наверное, поэтому она называет его фашистом. Но вот у людей в форме, если спросить, они назовут вот этих вот фашистами, которые с бело-красно-белыми стягами. Короче говоря, все друг друга считают фашистами. Вот вам устоявшийся образ некий, который использует любой человек, вот любой. Несмотря на свои взгляды. Даже если у тебя вроде бы флаг коллаборационистский, и, в общем-то, он куда более сильнее просто связан с теми временами и той позицией, понимаете? Но это как бы правда. Если в историю заглянуть, это правда. Флаг использовали коллаборационисты. Вот. Ты все равно кричишь на другого, что он фашист. Окей, бывает и такое, да? Также и здесь. Если вдруг в стране где-нибудь власть себя ведет жестко, то это все, это Северная Корея. Но смотрите, в Америке подавляют протесты, Америка не Северная Корея. В Белоруссии подавляют протесты, Белоруссия Северная Корея. Нестыковка, понимаете, вот как из раза в раз это так получается. То есть почему-то желтых жилеты разгонять во Франции, там все равно демократия и не Северная Корея. Почему-то БЛМ разгонять в США, это все равно демократия, а не Северная Корея. А разгонять, значит, митинги бело-красно-белых в Минске, это, конечно, Северная Корея. Ясно, понятно. Позиция, в общем-то, ясна. Ладно. Но, на мой взгляд, есть определенные логические нестыковки. И если вдруг на них обратить в определенный момент внимание, возникают вопросы, на которые вы либо не получите ответа сами для себя, да, то есть сделайте вид, что у вас нет ответа на этот вопрос, либо у вас есть ответ, и он будет звучать, что да, ребята, получается, это политика двойных стандартов, и это, скорее всего, у меня такое ощущение. Либо вы будете говорить, ну, то-то демократия, а здесь-то нет демократии. И это уже явно, ну, пропаганда просто с другой стороны. То есть вы кому-то что-то пытаетесь доказать. Вот понимаете, в чем дело? Вот я стою, например, в толпе, и мне во имя демократии или во имя тоталитаризма прилетает по голове, например, дубинкой. Есть ли для меня разница? Нет. Если я не могу выразить себя, если меня в политическом смысле не слышат, хоть при демократии, хоть без демократии, меня же не слышат. Правильно? Если меня бьют, меня бьют. Хоть демократия, хоть не демократия. Ну, как-то так получается. Ну, вот так выходит, понимаете? И вот что, значит, БЛМ бьют в Америке, что желтые жилеты во Франции, что В Минске вот протестующих бьют. А какая разница-то? Ну, какая разница? Есть власть, и власть держит власть. Все. Больше, больше ничего. А есть те, кто недоволен властью, и они выступают на улице. И они бьются с властью, а власть бьется с ними. Понятно. А дальше красивые слова, свобода, демократия, равенство, братство. Все это такие вещи, которые каждый воспринимает по-своему, правильно? Может быть, то, что я воспринимаю как свободу, вы воспринимаете как несвободу, а может быть и наоборот. То есть это уже оценочность. А факт голый заключается в том, что есть разные страны, и во всех этих разных странах протестующих всегда бьют. Все. Ну, то есть, а дальше можем мы просто смотреть, а чем же эти страны отличаются. Они, может быть, сильно очень отличаются во всем, но в том, что протестующих бьют, они не отличаются. В этом они все одинаковые. Разве нет? Во Франции за год 20 человек убили, никто памятники на местах трагедии не ставит, и послов нет, пишет Михаил. Это уже внешнее вмешательство, послы и прочее. Да? Сколько убили в Америке, вообще никому не известно. Сколько там убили БЛМовцев? Вот сколько их убили? Сколько их там мертвых? Кто знает? Да никто не знает. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира, только подведу голосование. Голосование, значит, я заводил по какой теме? Затухают ли протесты в Белоруссии или это только затишье перед бурей? 73% говорят... Можно, кстати, остановить голосование, Александр. Значит, 73% говорят, что это все, это вот протесты потихонечку сойдут на нет. 27% говорят, это затишье перед бурей. Так другие страны не разгоняют народ из-за выборов, а свободные выборы – это самое главное в демократии, пишет Константин. Константин, я же говорю, вы можете искать разные причины, по которым разгоняют людей, но факт остается фактом. Протестующих власть разгоняет. Свободные выборы, несвободные выборы, демократия, не демократия. Протестующих всегда разгоняет власть, всегда. Вне зависимости от того, что происходит. По-другому не бывает. Ну, просто не бывает, и все. А дальше, да, вы можете о резонах говорить. Кто там почему выходит? Считают ли они свободными или нет? Но я думаю, что если так постараться и вложить хорошо денег, есть, я думаю, пару миллионов-то американцев, которые считают, что выборы-то в США были нечестными и несвободными, и Трампа вообще-то избрали русские хакеры. Не помните такую теорию? Но вспоминайте, то есть есть же американцы, их много, они считают, что Трамп на выборах не победил. То есть выборы были несвободные в этом смысле. Потому что, внимание, они не могут же сказать, что просто проиграли. Они говорят, потому что вмешалась Россия и через хакеров выбрала нам Трампа. Что это значит? Это значит, что Трамп нелегитимный президент для них. Это значит, что Трамп для них никакой вообще не президент, точно такой же, как для протестующих в Белоруссии Лукашенко. Тем не менее, протесты были, да, в Соединенных Штатах Америки и в тот момент, когда избрался Трамп, и их подавили. Ну, все всегда так происходит, всегда подавляют протесты. Ну, назовите мне, где протесты не подавляются. Протесты не подавляются только там, где их невозможно уже подавить, где они обретают такую силу, что государственный аппарат, да, машина вот эта вся, она не может просто справиться. Ну, нет сил, нет возможностей. Там протесты не подавляют, просто что уже не могут. Пока могут, обязательно подавляют. Мы все знаем о претензиях в желтых жилетах к Макрону. Или мы чего-то все-таки не знаем? Считают ли они себя свободными людьми? Считают ли, что их выбор, да, учтен? Считают ли они Францию страной демократичной? Вопрос большой, на самом деле. Это с французами надо поговорить. 7373948. Общее место я вам назвал. Общее заключается в том, что есть протестующие и те, кто обязательно будет этих протестующих бить. С разной степенью ожесточенности. С разной. Но европейская традиция заключается в том, чтобы бить от всей души. С газом слезоточивым, с пулями резиновыми, с поливанием водой. Все вот это вот будет обязательно. Разгонять толпу жестко и французы, и американцы. Да, то есть западная традиция по митингам очень даже конкретная. Можно Occupy Wall Street вспомнить в Америке, можно вспомнить, сейчас BLM происходит, можно вспомнить еще во времена советские восстания в некоторых городах, например, в Детройте, если не ошибаюсь, в 67-м году, где вообще Национальная гвардия подавляла протесты. Можно много что вспомнить, но для этого нужно это, во-первых, этим интересоваться, а во-вторых, ну, не закрывать глаза. Ну, то есть объективно об этом говорить, как оно есть во всем мире. Объективно оно вот так, как примерно я сейчас вам рассказываю. То есть оно везде примерно одинаково. Но если вы окрашены в какие-то цвета, если вы преследуете какие-то свои цели, вы, конечно же, будете говорить, что вот здесь-то оно не так, и это исключительный какой-то случай, и вот это какая-то исключительная страна, и абсолютно исключительный народ, и тоже исключительный ОМОН. Нет, 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 нет никакой исключительности в этом смысле. Мы все одинаковые. И государство в этом смысле по отношению к протестующим тоже все одинаковые. Если протесты власти невыгодны, они подавляются. 7373-948, телефон, прямой эфир. Как вас зовут?
Алло.
Да, пожалуйста, говорите.
Вы слышите, да?
Да,
добрый конечно. День.
Здравствуйте.
Вы знаете, я считаю, что союз Белоруссии и России...
Да.
Не разорвать никому. Там 15 тысяч, 30 тысяч выйдет. Ну, пусть они погалдят там. Это такая слабая политическая акция Соединенных Штатов, там, ЦРУшников и прочих. Вот мое мнение такое.
Ведь, ну, что я такое, могу вам сказать, кто может разорвать
союз... Многомиллионным населением Белоруссии.
Я могу вам сказать, кто может разорвать союз России и Белоруссии.
Кто?
Знаете, кто? Русские и белорусы. Если мы будем глупцами, и русские, и белорусы, мы наворотим дело опять. Советский Союз мы уже потеряли, да, в этом смысле. Мы можем, спокойно, у нас это в традиции. Спасибо вам большое. Если мы не будем в этом смысле едины, да, если мы не будем друг друга поддерживать, то... А если мы еще и будем собачиться друг с другом, да, если мы будем противодействовать, то, конечно... Мы-то можем. Мы-то, знаете ли, свою страну можем разрушать даже. У нас есть опыт, мы разрушаем свою страну. Вот 20 век в этом смысле – это великолепный век для понимания того, а какие наши народы на самом деле. Да и белорусский, и украинский, и русский. Значит, какие мы народы? А мы такие народы, мы можем империю вообще раздробить в легкую. В легкую уничтожить империю. Мощнейшую, понимаете, которую в определенный момент называли жандармом Европы, потому что пушка боялась выстрелить в любой стране без разрешения из Москвы. Ну, потому что Наполеона разбили, как минимум, да? И Карла XII разбили, и кого только не разбили еще. Всех поразбивали по очереди. То есть мы были мощь, действительно, разрушили. Чертовой матери, стерли в порошок. Нашли в себе силы, всеми правдами и неправдами, через боль, слезы, десятки миллионов жертв сделали другую мою страну. Моментально, очень быстро, в короткие сроки, совершенно непопулярными методами, с ГУЛАГом, с болью, со слезами, с расстрелами, с чем-то, с войной сделали великую страну. Еще раз, как птица Феникс из пепла, ядерного огня практически, возродились. Ну, не ядерного, конечно, но огня из пепла, да? И в 90-е опять разрушили. Опять мы все вместе. Вот, к сожалению, да? Ну, мы вместе. И до сих пор мы в этом плане балбесничаем. Ну, откровенно говоря, мы же до сих пор это делаем. И мы, и белорусы, и украинцы, мы же до сих пор вот этой дробленкой занимаемся какой-то. Мы до сих пор же атомизируемся. Конечно, хочется крикнуть «Остановитесь!» Но я так понимаю, что сейчас это не модно. Сейчас над этим смеются. Вот. Тогда скажу, не остановитесь, а очнитесь. Придите в себя. Братцы, все вместе, придите в себя. Потому что никто вас приводить в себя сам не будет. Ну, кто-то другой вас приводить в себя не будет. Вы сами себя либо придете в себя, либо не придете. Все. Вы либо сами осознаете действительность вокруг себя, либо не осознаете. Если не осознаете, будущее наше понятное. Причем не только Белоруссии. И наше тоже в этом смысле. Будущее наше ужасно. Будущее наше в атомизации дальнейшей. Разделяться мы будем. А чем сильнее разделяемся, тем легче нами властвовать. Владеть нами будут. независимости никакой вообще в помине не будет ни у кого. Будем сидеть в раздробленных каких-то клочках, не пойми чего, и вспоминать славные времена. Как же мы были, вот тогда-то мы били таких, били сяких, вот. А другие будут сидеть и говорить, вот здорово мы, конечно, наконец-то мы русским сделали а-та-та, наконец-то мы их наказали. Господи, сколько веков подряд мы заходили на эту поляну, у нас не получалось. Оказалось, изнутри надо разрушать. Не армии идти, видите, армии-то на нас никто не идет. Уже знают, что армии на нас идти не надо. Это очень сплочает нас. Если завтра будет нападение там, на Россию, Белоруссию, вы понимаете, мы объединимся за секунду. Это будет явно так. Конечно, будут коллаборационисты. Да, обязательно они появятся во всех странах. Конечно, будут предатели. Но в целом это будет объединяющим началом, мощнейшим. Поэтому, конечно, никто в атаку танками никуда не пойдет, самолетами не полетит. А зачем? Зачем? Зачем, если можно дробить информационно изнутри? Зачем, если можно просто одного белоруса настроить против другого белоруса? Зачем, если можно убедить одного белоруса и другого, что они какие-то вообще разные люди? Зачем? Зачем какие-то ракеты нужны? Сами возьмут ножи и друг друга убьют. Я еще раз привожу пример Югославии в этом смысле. Югославия – это самый вот доступный пример. Не верите мне, меня, ну что я тогда был там, мелкий был. Так поговорите с военкорами, которые работали в Югославии. Ну, они вам все расскажут. Поговорите с нашими журналистами, которые там работали, как оно все было. Как народ вдруг превратился в разные народы. Говорящие некоторые, кстати, на одном языке, на всякий случай. На одном. Превратились в разные народы и стали друг друга убивать с такой силой, что мало не покажется. Вы думаете, вот я к белорусам обращаюсь, вы, наверное, думаете, что с вами такого произойти не может. Ну так и Советский Союз думал, что он нерушимый. Понимаете? Союз нерушимый, нерушимый. Советские люди думали, что союз невозможно разрушить, что он навсегда. Рушимый, все рушимое в этом мире. Все имеет определенный срок. Все можно уничтожить при желании. Желание-то есть у вас такое, уничтожать что-то? Или есть какое-то другое желание? Или у вас желание там избавиться от нынешнего вашего правителя? Так я вам скажу, никто не вечен. Никто не вечен. А эволюция все-таки предпочтительнее, чем революция. Эволюция – это лучше, чем революция. Точно говорю. Потому что государства, которые эволюционировали в момент всех наших переворотов, революций и войн, они в итоге сейчас правят миром, а не мы. Не мы, понимаете? Американцы. Доллар стал основной резервной валютой мировой в 43-м году. Не просто так, наверное, правда? В тот момент, когда у нас был Сталинград и Курская дуга, доллар стал мировой валютой, резервной, основной. А все остальные все вынуждены теперь покупать за доллары с тех незапамятных времен. А потом, чуть позже, они отстегнулись от золота. И просто стали печатать эти бумажки свои. И до сих пор печатают, и до сих пор все их покупают. Эволюции с совковым тираном не видать, как своих ушей, пишет Вадя 420-й. Он что же, он вечный, Вадя, или как? Он вечный? Кто-то изобрел эликсир вечной жизни? Или я чего-то не знаю? Ну вот он, скажите, вечный или нет? Вы же понимаете, что люди у нас внезапно смертны все, это первое. Второе, все мы очень уязвимы, страшно уязвимы, каждый из нас. Ну вот вам пример с Алексеем Навальным ни о чем не говорит. В плане уязвимости человека. Я причем сейчас не буду говорить о том, что его кто-то отравил или не отравил. Да? У меня таких данных нет. Если отравил, значит, смотрите, уязвим, еще как уязвим. Если действительно у него там какие-то были проблемы со здоровьем, уязвим, уязвим. Конечно. Слушайте, но палец порежешь, больно, ходишь, все время о нем думаешь. Зуб заболел, все. Ты уже никакой, ты деморализован. Ну, зуб болит, все, зубная боль, башка болит. Невозможно, невыносимо. Ну, так и здесь. Ну что вы вдруг поняли, что кто-то будет вечно на планете Земля? Я вас хочу разочаровать. Никто вечно на планете Земля не будет. Ни вы, ни правители, никто вообще. Ну, не будет такого. Соответственно, я понимаю, если бы старшее поколение бунтовало, против старшего поколения. То есть им осталось жить не очень много, они старшее поколение, да? Кто-то уже перешагнул за тот возраст, когда вот со дня на день может что-то произойти. Мы прекрасно понимаем. А молодые что? Ну, у вас запас дикий по времени, дикий. Идите работайте, и все. Работайте, учитесь, получайте образование, учите языки. Какие проблемы-то? Что вы думаете, не переживете, что ли? Еще как переживете. 7373948. Почему-то у нас вот народы такие не любят думать в долгую. Почему-то мы любим думать сиюминутно. Вот нам нравится не стратегически мыслить, а тактически. Здесь и сейчас. Да даже и не тактически, а вообще никак. Просто выражать свои эмоции, то есть эмоционировать. Ну, поэмоционировали. Эмоции эмоциями. Какая тактика, какая стратегия? Моя стратегия всегда очень простая. Вот она даосская. Я просто сижу и наблюдаю. Все. И оно как-то, знаете, всегда складывается хорошо, когда ты сидишь и наблюдаешь. Когда ты вмешиваешься, не всегда получается хорошо. Когда наблюдаешь со стороны, занимаешься своими делами, поедаешь рис на берегу реки, в какой-то момент проплывает мимо труп твоего врага. В какой-то момент это происходит. А если ты умрешь первым, то какая тебе разница? Смерть – это вообще то, что происходит не с тобой. Потому что ты об этом никогда не узнаешь, что ты умер. Ты просто умер, и все. Ты об этом никогда не узнаешь. Так и в чем проблема? Не хотят терять еще десяток-другой лет, пишет Вадя. А что, границы закрыты, что ли, Вадя? Кто-то закрыл границы? Нельзя выехать или что? Не хотят терять десяток-другой лет. Кажется, что где-то есть прекрасный мир прямо сейчас. Без проблем. Дернул туда, там получил. И образование можно получить, и работу получил, и светлое будущее. Хочешь быть дальнобойщиком в Америке? Пожалуйста. Хочешь быть, там, не знаю, барменом где-нибудь? Да пожалуйста. Хочешь быть IT-специалистом? Да хоть в Кремниевую долину, прямо из Белоруссии можешь отправиться. Реально? И ведь это правда. Из Белоруссии специалисты в Кремниевую долину ездили и работают там. Есть там ребята? Ну? То есть, в общем, если голова варит, ты можешь себя найти. Если голова варит. При каких угодно тиранах. А если не варит, ну, конечно. Ну что, тогда надо, значит, да, пускай кто-нибудь новый придет и что-нибудь хорошее сделает. Может и сделает, а может и не сделает. Все равно все будет в твоей жизни зависеть от тебя, а не от дяденьки, который где-то в кабинете душном сидит. В твоей жизни все будет зависеть от тебя. 10.00, новости, и мы идем дальше.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов пять минут, четверг, август, день 27-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! В Москве пробки 5 баллов. Богато живем, много машин. Ездить даже невозможно, друг другу мешаем. Ужас. Но и времена. Слушайте, интересно, мне кажется, у нас разговор сейчас завязался с вами, потому что мы начали говорить о вот этих поколенческих вещах. Я считаю, кстати, поколенческие вещи сейчас вот в Белоруссии, например, да и не только это самое главное. Вот история конфликта, она самая главная в поколениях. Потому что есть молодые, а есть старые. Старые надоели молодым. И некоторым старым надоели другие старые. Ну, понятно. И если молодые, подзуживаемые другими старыми, приведут этих старых вместо тех, которые сейчас существуют, заменят одних стариков на других стариков, то это будет, конечно, победа демократии, ну, вы понимаете. Ну, а молодежь, спасибо большое, ребята, но не забывайте, что революция пожирает своих детей. Любая. На всякий случай просто предупреждаю всех, кто собирается делать какие-то революции в каких-либо странах, если вы победите. Да, любая революция ставит себе целью победу. Вас потом сожрет эта же революция. Почему? Объясняю в двух словах. Революционеры, один раз поменяв власть через площадь, ну, а так оно и меняется, улица, да, однажды через улицу поменяв власть, чувствуют кровь, уже понимают свою силу, когда они где-то собираются и что-то делают. И любая власть, приходящая, новая, она себе в этом отчет отдает, что сегодня вы ее привели ко власти, а завтра вы ее будете убирать от этой власти. И она этого допустить не может. И поэтому всегда революция пожирает своих детей. Вот такая обидная история. То есть тот, кто идет путем революции, должен понимать одну вещь. Он жертвует своей жизнью, в прямом смысле, во благо какого-то светлого будущего, которое вот, наверное, наступит, потому что там какие-то дяденьки и тетеньки сказали. Это раз. И два. По поводу молодежи, да? Тоже ведь интересно. Я вам задам вопрос, а вы мне попробуйте ответить. Вот я вижу детей, им 15 лет, 16 лет. Они говорят, мы устали. Значит, от этой власти. Натурально, 15-летние говорят, устали. Вопрос. Серьезно? В 15 лет можно устать от какой-то власти? Почему я задаю этот вопрос? Потому что, во-первых, избирательное право-то с 18, да, позволяет голосовать. Правильно? То есть ты даже еще, в общем, не имеешь права голосовать. Соответственно, ты не можешь даже говорить, за кого ты голосовал, потому что ты ни за кого не можешь голосовать. А фраза «я бы голосовал», она вообще ничего не значит, потому что ты не имеешь права голоса. Ты должен идти на уроки и учить физику, химию, математику. Ну, натурально, ведь это так и есть. Молодежь, которая устала от жизни и устала от власти. Это очень интересно. Я такую молодежь видел в России. Я такую молодежь сейчас вижу в Беларуси. Я такую молодежь, ну, на Украине вот так своими глазами не видел, но в интернете смотрел. Когда они успевают так пресытиться этой жизнью? В какой момент они становятся такими большими специалистами в вопросах политики? И когда они успевают так сильно устать? Ну, а то есть я вот даже в 30 не очень-то устаю. А они прям-таки в 15, да, устали. Что же произошло? Где же они так горбатились? Где же они так пахали усиленно, что так сильно устали? Есть у вас ответ? Устали от финансовых проблем в семьях. От финансовых проблем, я уже сказал, одеваются хорошо. Одеваются хорошо. Вот. И потом, если ты хочешь решить финансовую проблему семьи, что ты делаешь? Я с 14 лет работал, чтобы решить финансовые проблемы свои. Угу. В институте я работал уже в СМИ, на радио, а потом на телевидении. И до сих пор работаю, чтобы у меня не было финансовых проблем. Ну, я работаю, чтобы не было финансовых проблем. Я ни разу не пытался решить свою финансовую проблему выходом на какую-нибудь площадь, потому что у меня даже корреляции нет между моим выходом на площадь и моим достатком никакой вот в голове. То есть я не видел ни одного человека, который вышел на площадь и после этого сказочно разбогател. Чего-то я такого не знаю, примера. Может быть, существует. Но если только не кто-то из лидеров, кто дорвался до власти. Это да. Ну вот Порошенко, наверное, себя неплохо чувствовать стал в определенный момент. Правда? Ну вот. А так, ну вышел ты на площадь, вышел. Зашел ты, зашел. Деньги-то, они же не так добываются, да? Они работать надо. Поэтому я всегда, если у меня были какие-то проблемы финансовые, я старался их решить через этот путь. Ну, заработать. Ну, а куда деваться? 7373-948, телефон прямого эфира. То есть командировочные не платят, пишет Кэнди Бум. Вы вообще, что ли, глухой, Кэнди Бум? Чего спросили меня? Вот к чему этот вопрос? Естественно, как, когда у тебя есть официальная командировка, у тебя есть и командировочные. А Порошенко и до этого был не бедным, но стал еще богаче, хоть ковчанин. Навальный тоже не бедный, пишет Толя. Ну да, но он же лидер протеста, правильно? Ну, определенной части, во всяком случае. Лидеры-то это да, лидеры всегда хорошо. А лидером быть хорошо. Вот. Вопрос, хорошо ли быть стадом? То есть пастухом быть классно, я понял. Но стадом хорошо быть или нет? Вот, пастухом я быть согласен. Хорошо, давайте. Куда вас вести, чтобы вы мне сбросили денег? Что вам там придумать? Революция мне не нравится, давайте что-нибудь хорошее. За мир во всем мире я могу ходить, глаголить. Аминь. А вы мне будете присылать деньги, я готов донатить. Биткоинами будете? Можно биткоинами, можно не биткоинами. Можно в коробке из-под ксерокса принести, как хотите. Без разницы. А вот быть в массе, то есть это значит Бесплатно. Они же сами говорят, бесплатно, бесплатно, бесплатно. Они, ну, скандируют, что бесплатно ходят. А зачем? То есть, что, итог-то какой? А потом вы же понимаете, что сейчас вы ходите бесплатно, а потом вы работать-то будете, ну, за такие же зарплаты, а может быть и меньше. То есть, а итог какой? Вы получите какую-то свободу? Окей, от кого? От Лукашенко? Окей. А от других получите? Ну, вот придет другая власть, вот они сядут. Дальше что? Вы будете от них свободны? Вы сможете им говорить все в лицо, что захотите? Или они свои порядки будут устанавливать? М? Или это перемена несвободы на несвободу? Тоже интересный вопрос. Или вы, может быть, думаете, что сразу райские сады, кущи здесь, и прямо деньги вам в карман будут класть? Нет. Рынок так не работает. Новые ребята за рынок. Обратите внимание, это у Лукашенко стилистика такая, советская. А новый-то за рынок. Белорусы должны это понимать. А рынок – это такое дело. Платят тому, кто работает. И работает лучше всех. А кто работает не очень хорошо, тому меньше платят. Кто плохо работает, тому вообще ничего не платят. А некоторым и работают хорошо, и не платят ничего. Вот так устроен рынок. Там нет иждивенцев, там нет, они не нужны никому. Ну, просто они никому не нужны, и все. Это неинтересно. Ни один бизнесмен никогда не будет вкладывать деньги в пустоту. Ну, просто выкидывать их на воздух. Ну, что это идиотизм? Ну, вот я, например, беру какой-нибудь государственный завод. Приватизирую, да, он становится частным предприятием. Я руководитель на этом заводе. И я понимаю, что у меня люди ходят курить слишком часто, допустим. Или я понимаю, что у меня 300 человек лишних. Вы думаете, я буду содержать? Нет, я их сразу уволю. Сразу. Говорю, ребята, не вписались в рынок, извините, вы очень большие молодцы, спасибо вам за то, что вы сделали для своего государства, но теперь вы здесь трудитесь не на государство, а на меня, я владелец, и я хочу вам сказать, что вас здесь слишком много, вы трудитесь неэффективно, вот, и еще, кстати, половину из вас я заменю роботами, просто потому что роботы не просят отпуск, у них нет профсоюзов, у них нет стачкомов, у них вообще ничего нет, пускай роботы стоят. А вы идите к своей семье и расскажите скорбные новости об их будущем. Давайте, удачи. И все. И все. И разговор на этом закончен. Так устроен рынок. Рынок не устроен таким образом, что вы пришли и вам что-то подарили. Не верите? Идите в магазин. Зайдите в любой магазин и скажите, вот выберите, что вам нравится. Допустим, это будет магазин электроники. Вы увидите телевизор. Скажите, отдайте мне телевизор, пожалуйста. Он скажет, нет. Вы скажете, ну почему нет? Ну, отдайте, ну, очень надо. Очень хочу. Вы знаете, я тут на площади стоял. Он скажет, ты чё? Ну, я хороший человек, я против плохих. А эти плохие, они все фашисты. Да? Ну, отлично, вы очень большой молодец. У вас деньги-то на телевизор есть? Нет, денег у меня нет, вы дайте мне телевизор. Нет, не дам. Вот деньги принесешь? Там, не знаю, на площади ты их возьмешь. Возьмешь ты их где-нибудь еще, будешь работать долго и упорно. Кредит можешь взять. Кредит, хочешь кредит? По 20%. Хочешь кредит? Бери, пожалуйста, без проблем. Кредит даем, да, без поручителей, без всего. Потом, правда, с коллекторами придем прямо к тебе в квартиру и будем дерьмом дверь мазать, да, может, что-нибудь поджигать, угрожать будем. Кибербуллингом займемся. Бери кредит, бери, бери, брат. Все. Так устроен рынок. Рынок по-другому не устроен. Рынок – это не ласки безбрежные, это не иждивенчество, это не добрый мама и папа дают денег на личные расходы. Нет. Там все придется зарабатывать, все вообще. Ну, я вам говорю, из России говорю, сейчас белорусам говорю, на самом деле. Мы-то давно так живем, а вы так пока не живете. Ваш рынок, он тепличный. Это не рынок, это игрушки, на самом деле. Это игрушки, вы не конкурентоспособны. А если вы не конкурентоспособны, у вас все умрет сразу. Сразу, вообще, в ничто. Будет покупать мазы. Если мы не дружим, например. Ну, кто? Кто? Европа будет? Там есть МАН, там есть Caterpillar, там есть много чего еще. Разные названия есть у них интересные, они сами все производят. В России есть КАМАЗ, кстати. Кто будет покупать-то? Это главный вопрос. Потому что мало произвести, важно продать. Рынок. Рынок нужен. У вас рынок такой, под Россию заточенный. Россия покупает только потому, что мы братья. Ну, друзья, братья, все. Не будем братьями, ну, что под Россией будет покупать? Ну, Украина много сейчас Россия покупает? Ничего не покупает. Там вертолетное производство было, много чего. Движки делали. для космических аппаратов, да, для ракет. Все уже у нас есть свое. Все, до свидания, спасибо большое. Никому не нужны эти производства украинские. Никому вообще. Ну, кто-то это покупает, кому это надо? Китай сам по себе там уже. Ну и, кстати, мы им помогаем в космической программе. Американцы, у них вообще Илон Маск. Он уже 100 миллиардов заработал на фоне коронавируса. 100 миллиардов у человека. У Белоруссии бюджет сопоставим хотя бы с этим или нет? Ну вот и все. Людям жалко уходящие годы, пишет 51-й. Ну, жалко уходящие годы. Возьмите камеру какую-нибудь, поснимайте себя, чтобы потом повспоминать. Погуляйте где-нибудь в парке, ну, в каком-нибудь, где нет ОМОНа. Детей родите, что, воспитайте их хорошими людьми, добрыми. Ну, если времени жалко. Ну, то есть, стоять на площади времени тоже не жалко, вот, а здесь вот жалко свое время. Время-то оно так и так уходит. Ну, на площади вы стоите, за Лукашенко, вы против Лукашенко. Какая разница, время-то ваше идет, все равно. А в рынке так, либо ты зарабатываешь, либо на тебя зарабатывают. Задаю вопрос всем протестующим. Вы заработали что-нибудь на митингах? Нет. А кто-то заработал. Потому что это рынок. А кто-то заработал. У кого-то прям тип-топ. Ваши протесты кому-то пополняют карманы. Так всегда. Не бывает по-другому. Не бывает. Извините. Всегда так. Кто-то зарабатывает. Ну, а вы просто, ну, ходите. Ходите, пожалуйста. Я не против. Мне-то что? Вы же тратите время свое. Вы же не зарабатываете. Я-то, кстати, на работе. Тоже вариант. Один такой важный момент. Я же на работе. Мне же за работу платят. Если бы не платили, вообще бы ничего не говорил. Вообще бы рыбачил, пошел бы сейчас. Рыбачить пошел. Все, рыбалка. Не знаю, хотя рыбалка это неинтересно. PlayStation бы играл. А Лукашенко все равно хана. И в России надо думать, на кого ставить или на кого не ставить. Это, Михаил, другой вопрос. Это другой вопрос. Это уже это геополитика. Тому, кому там хана, кому не хана. Мне всегда интересно не кабинетная возня. Мне всегда интересны люди. Почему? Потому что я хочу понимать резоны человеческие, я хочу понимать, как устроено мышление человеческое, народное, да, вот что люди сами себе там думают. А люди себе думают что-то такое, чего никогда не бывало на планете Земля. Понимаете? И мне это кажется странным, и я думаю, что нужно как бы доложить, что это мне кажется странным. Это говорит Москва или Первый канал, пишет Дмитрий. Это говорит Москва, потому что на Первом канале вы ничего подобного никогда не услышите. Ну, и ничего подобного, таких рассуждений просто не услышите. Форматов таких нет на Первом канале. И на Первом канале точно не читают ваши сообщения, в этом смысле вот так вот не общаются с вами, просто потому что это телевидение. Поэтому придуряться-то можно, но недолго это делайте. И если есть реально что в аргументации ответить, пишите сразу аргументацию. Слабость разума заключается в его вере, что он способен убедить неразумие, пишет Валерий. Ну да, это действительно... слабость. 7373948, телефон прямого эфира. Геннадий пишет: Алексей, а рассуждаете здесь только вы? Ну, Геннадий, я вам мешал рассуждать? Вы же обо мне пишете, а не рассуждения свои. Пишите большие, красивые, умные сообщения с вашими рассуждениями. Некоторые так и делают. Я эти сообщения и читаю. Вы заняты мной, вам очень интересно. Окей? Занимайтесь дальше. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Как... Да, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте, Алексей, меня зовут Дмитрий. Я просто Дмитрий. Хотел такой легкий, ну, не знаю, манифест, что ли, вот на тезис многих людей, даже моих знакомых, что власть, эти узурпаторы, достала, когда все станет хорошо, я уже состарюсь, а я хочу сегодня жить. Я, знаете, я всегда им говорю, что, ребят, если вы посмотрите на историю, на 100, на 200, на 1000 лет назад, так как сейчас те свободы, та легкость, сейчас как можно хорошо жить, наверное, не было никогда. Вот у меня знакомые, они сидят, читают, смотрят какие-то игры, каналы, блогеров, а потом орут, что а вот в Германии бы я бы рабочим $5000. Я говорю, блин, а ты смотри, блин, не игры. Ты вот 3 года смотришь какой-то канал с играми, а ты 3 года смотри канал с языком, там, английский, немецкий. Смотри, попишь, да. SQL изучи там Python, да. Java, там. Езжай, да. В Эмираты, езжай в США, езжай куда хочешь. У тебя, да. Открыт весь мир. Такого никогда не было, что любой человек может стать любым специалистом любого уровня. Да. Просто вот, просто смотря на телефон. А мы смотрим котиков, игрушки, всяких там онлайн-казино.
Да. Ну, а потом мы хотим в одночасье изменить нашу жизнь, чтобы она стала великолепной.
Всем раздал по Мерседесу, всем раздал по миллиону. У меня обычные родители, я учился, я служил, как бы, я сейчас дошел почти до 300 тысяч зарплаты, и здесь, в России, господи, у меня есть пример, когда из Белоруссии приехал знакомый, он получает больше, чем я. Приехал, устроился специалистом, хорошо работал, смотрел там, повышал свой уровень, бесплатные курсы какие-то, интернет, там, видео, просто стал классным специалистом. Ну, вам никто не мешает. Если вы где-то говорите, я в деревне, у меня 10 тысяч зарплаты, я даже не доеду до своей Москвы. Блин, возьми кредит, возьми, отложи билет, найди работу за 40 тысяч, перейди на 100 тысяч. Блин, уедь в Германию. Там рабочим, кстати, вот в Штутгарте я вот был 2 года назад, там дорожным рабочим платят почти 5 тысяч евро. Иди без языка, учи язык, получай образование. Смотри, вот, то есть у вас все возможности абсолютно.
Железного занавеса-то нет.
Да? Конечно.
Ну,
конечно,
нет. Вот. Ну, хочешь, уезжай, хочешь, здесь зарабатывай.
Да,
ну, хочешь,
да.
Как хочешь, так и крутись. Ну, твое дело,
я
твоя
не понимаю,
жизнь.
Почему, почему они ждут, что придет добрый президент, всем раздаст деньги и будет раздавать, они купят дома себе, квартиры без ипотек в рыночной экономике, да? А, и что дальше? Вот ну, уже этот, а, как что? Кадаси, да, у кого вот Кадаси. Там все было отлично, все было супер. Просто подняли массу, а у вас, ну,
лучше, чем сейчас.
По уровню жизни. Подняли массы, нет, вы должны, там, вам должна быть демократия, у вас должен быть выбор. Ну, вот теперь у вас выбор, там, из лужи пить, я не знаю, или, я не знаю, или куда-нибудь в Европу эмигрировать, там, уборщиком работать. Ну,
спасибо, спасибо, да.
Спасибо, до свидания.
А, да, спасибо за звонок. Алекс пишет, так правители мешают, они враги прогресса. Я не вижу, чтобы правители были врагами прогресса. Я вижу, что иногда правят люди уже такого серьезного возраста, и они просто сами не очень-то секут в этом прогрессе. Сами не понимают. Несовременные они в этом смысле, но они ведь другим не запрещают. Ну, то есть, смотрите, в Белоруссии даже, я правильно понимаю, попыток не было блокировать Телеграм? У нас хотя бы были попытки. Здесь же даже попыток не было, правильно? То есть, он как существовал, так и существует. Как вот это нехто, значит, направляло людей на площадь? И разъясняла, как там атаковать кого. Серьезно, я читаю, у меня глаза на лоб лезут. Это уже давно не журналистика. Давно. То есть это не новостной ресурс. Это прям сугубо, ну, такой протестный ресурс. И именно ну, пропаганда. И не только пропаганда, там уже прям совсем. Ну, завтра начнут публиковать, наверное, формулы взрывчатых веществ. Такое ощущение. То есть безумие какое-то. Я в шоке, честно сказать. Хотя, что я в шоке? А кого я обманываю? Я не в шоке. Я, в принципе, понимаю, как мир устроен. Ладно, в этом смысле. Ну, то есть, вот такая какая-то история, да? Даже не придавали значения. То есть, оказывается, можно было сидеть в телеграмах, делать видеоблоги, делать чего хочешь. Ты чего хочешь? Зарабатывать деньги, да? Ну, вон там эти блогеры наши в России зарабатывают. Вот я посмотрел опять там. И Собчак там, и еще кто-то там, какие-то блогеры. По 2 миллиона, значит, по-моему, даже долларов, что ли, в год. Понимаете? Со своих соцсетей просто. С соцсетей. Боже мой. Зарабатывают. Ну, идите да зарабатывайте, ну, правда. Но я опять же, понимаю, когда я хожу по протесту, да, я вот смотрю на людей. Да, одно дело там, значит, уходи, уходи. Уходи. Понятно. Это, ну, это очень просто. То есть, каждый же из вас может сказать слово «уходи», правда? И каждый из вас может произнести слово «уходи» 3 раза. Каждый из вас после того, как произнес слово «уходи» 3 раза, может сделать «у-у-у-у-у», правда? Каждый из вас, когда работает громкоговоритель, где просит разойтись, может сделать «у-у-у-у-у», правда? Ну, нет же такого человека, который это не может сделать. То есть, это такая очень простая задача. А сделать свой видеоблог – это обалденно сложно, чтобы он еще его и смотрели. Это много времени, это много сил, средств, да? Ну, тяжело. Вот, добиться успеха в карьере – обалденно тяжело. Ты и противодействие будешь встречать, и предательство, и вообще что только не будет в этой жизни, да? И с кем-то придется идти на компромисс. Ну, какие вещи будут? Тяжело, тяжело зарабатываются деньги. А ведь идти и кричать что-нибудь, это же очень легко. То есть я вот, например, все кричалки уже знаю. Наизусть. Вот. А Собчак, Гагарин и еще кто-то в Инстаграме заработали 3 миллиона долларов. Ну вот, Борис, понимаете, пока все вместе люди обсуждают там Собчак, она просто зарабатывает на этом. Так же и здесь. Пока люди ходят,
и тратят свое время, тратят свою жизнь, тратят свои силы, а кто-то и физическое здоровье оставил на этих площадях, потому что ОМОН по ним прошелся по полной программе, да? Кто-то вполне себе зарабатывает деньги на освещении этих событий. Давайте пойдем, давайте вверх цинизма сейчас продемонстрирую вам. Я же в Минске. Вы такие, да. Я же освещаю события. Да. Я же не протестующий. Нет. Я же не ОМОН. Нет. Мне за работу платят? Да. Можно ли сказать совершенно грубо, что я заработал на протесте? Ну, грубо звучит. Грубо. Я понимаю, это очень большой допуск, но в целом. Можно так сказать? Мы такие, ну, в принципе, можно. А остальные журналисты зарабатывают на протестах или нет? Вам такой вопросик. Немецкие, польские, российские, американские, они зарабатывают на протестах или теряют? Отвечаю вам на вопрос. Любая тема, вызывающая максимальное внимание зрителя, слушателя и читателя, это всегда дороже. В финансовом смысле это больший заработок, чем тема, которая никого не интересует. Почему? Потому что больше слушают выше рейтинги больше денег. Марксизм, капитализм, все дела. Вот понимаете? Вот прям капитализм. Вот прям по Марксу, все он описал. Поэтому да, вот есть люди, которые что-то ходят туда-сюда, есть люди, которые на этом зарабатывают. Про политиков вообще молчу, тут все ясно. Одни у кормушки, другие к кормушке рвутся. Вот уж на бином Ньютона. То есть что-то мы новое, видимо, узнали об этой... Что-то такое, чего раньше никогда не бывало. Оказывается, те политики, которые не у власти, очень хотят стать властью. Да? А те, которые у власти, не хотят расставаться с этой властью. Это что-то, конечно, совершенно космически новое. Это какая-то такая правда открылась человечеству. Раньше мы никогда не знали об этом. Вот теперь, наконец-то, в 21 веке, в 2020 году, нам на эту правду открыла глаза Белоруссия. Натурально, да? Вот мы так будем себя вести. Я думаю, что мы себя так вести не будем. Мы же понимаем все. Возьми меня в Минск, а то я уже устал в отпуске квартиру ремонтировать, пишет Борис. Что происходит, когда умирает диктатор? Обычно происходит дележ власти, смутные времена, и чем лучше ждать, когда диктатор умрет, чем революции. И то плохо. Хорошего выхода тут нет для страны, пишет Дмитрий. А любой диктатор в определенный момент должен задуматься о том, что он не бессмертен. Он должен это понять тоже. И обычно как раз таким моментом для диктатора становятся какие-нибудь потрясения. А потом ему надо понять, как же осуществлять транзит власти. И вот эта задачка сложнее, чем все остальные, о которых мы говорили. Пока. 10.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Так в Минске что там, слышно, у Лукашенко есть преемник или нет, спрашивает Серый Лис. Ничего такого не слышно, в Минске слышно не больше, чем в Москве на самом деле. Имейте это в виду. Людям жалко... то есть вы отрицаете любые выражения недовольства, пишет 51-й. Почему 51-й? Я вообще за то, чтобы люди выражали свои себя и эмоции свои не скрывали. А зачем? Если что-то не нравится, можешь всегда сказать, что тебе не нравится. Если что-то тебе нравится, тоже не надо стесняться и говорить, мне нравится. Я не против, я не собираюсь людей запирать в каких-то вот, да, идеологических клетках. Я не об этом. Я говорю о другом. О том, что если вы выражаете чье-то чужое недовольство, имейте в виду, что кто-то чужой за это получит все, что хотел, а вы просто будете его пушечным мясом. Вот и все. Имейте в виду, что если вы не руководите каким-то процессом, а становитесь просто движущей силой, да, этого процесса, то, скорее всего, такая будет вам и награда за ваше участие. То есть она либо будет очень небольшой, либо ее не будет никакой. Вам просто поаплодируют и поздравят вас с тем, что теперь у нас все по-честному и хорошо будет. Вот теперь мы живем в честной стране. А вы знаете, что у вас будет тогда в голове, какое у вас будет ощущение? Я могу предположить. А ощущение будет такое же, как в Новый год. Помните ощущение в Новый год, когда ты очень сильно ждешь Новый год, сейчас наступит Новый год, сейчас вот пробьют, значит, там часы 12 бьют, все, сейчас Новый год, все будет по-другому, новогодняя сказка. В детстве так кажется. Да, Дед Мороз что-нибудь принес. Ну, понятно, что не Дед Мороз, родители. Но, тем не менее, тебе кажется, что это какой-то такой этапный, очень важный момент, Новый год. А с течением времени ты понимаешь, что это вообще просто день. Это просто день, условно выбранный для того, чтобы вести отсчет. Потому что если не вести, если не считать, то неудобно. Не понимаешь, когда это было. И вот этот условный день выбран. И выбран он 1 января. Ну, с 31 на 1, да? С 31 декабря на 1 января. Соответственно, вот эта ночь – это вот Новый год, Новый год. Да?
Да.
Но ведь вы прекрасно понимаете, что когда вы празднуете, сидите, едите оливье или открываете бутылочку шампанского, ничего не меняется, кроме того, что вы просто едите оливье и открываете бутылочку шампанского. То есть чудо как такового. Сейчас вот я надеюсь, меня дети не слушают, просто не хочу никого расстраивать. Чудо не происходит. То есть вот в 12, когда 12 часы бьют, те, кто болеют, не выздоровеют моментально. Те, кто был беден, не станут богатыми. Богатые не обеднеют. Ну и так далее, понимаете? Тупые умными не станут, когда куранты бьют. Нет. Все как было, так и остается. Это просто очередной день. Но он выбран для того, чтобы от него было удобно вести отсчет. Окей. Так же, как и ваш день рождения. Как будто бы что-то меняется в тот момент, когда вам было 50, а вдруг стало 51. То есть за день до этого вам 50, и вы еще такой молодой, классный, а вот 51, и вы уже разваливаетесь, так? Нет, ни черта не так. Вот ровно это ощущение и будет у протестующих. Когда вдруг, значит, произойдет переворот, после этого, ну, обычная кровавая баня, ну, допустим, допустим, не будет никакой кровавой бани. Значит, происходит переворот, приходит к власти протестующие, новый координационный совет. После этого координационный совет, обращаясь к протестующим, говорит: мы такие молодцы. Очень хорошо мы потрудились. А теперь по домам. И все такие: в смысле? Ну, в смысле, все, работать надо. Как работать? Ну, так же, как и раньше. А что вы думали? У нас же денег-то нет, нас же надо откуда-то брать, надо работать, все, давайте, вы на свою работу, мы на свою, у нас теперь новая работа, потому что мы старого сотрудника уволили, вы знаете, да, мы все вместе уволили старого сотрудника, у нас теперь новая работа, все, по домам, по домам, вы победители, боже мой, нация победителей, и вы просто разойдетесь по своим же домам, в свои же квартиры, какие у вас были, в вашей же одежде, с вашими же родителями, вашими же котами, собаками, ложками, вилками и всем, чем было. Вы останетесь собой. Сбежать от всех можно, от себя нельзя. Вы останетесь собой. Вы не станете суперзвездой благодаря этому. Или не упадете куда-то вниз. Вы-то чего? Как были, так и будете. Сами собой. Со всеми своими проблемами. Потому что болячки... Это болячки, их надо лечить. На площади никто не вылечивается, правда? Но нельзя прийти на площадь, что-то крикнуть, и после этого болезнь отступит. Бывает такое? Нет, такого не бывает. Что, образование на площади не получишь? Никак. Надо учиться читать книги, правильно? Правильно. Что еще человеку нужно? Да, детей. Ну, дети, кстати, на площадь, ну, интересно, детей-то можно, наверное, на площадь. Но это если очень много народу и плотно, значит, стоит. Да? Вы не романтик, пишет Катя. Я, конечно же, не романтик. Какой я уже могу быть романтик? Действительно, меня даже можно обвинить в том, что я сухарь, Катя, я скажу. Останемся сами собой, но с новыми социальными законами, пишет Бегин. Да нет, социальные законы не меняются со времен Экклезиаста вообще. Социальные законы всегда одинаковые. Есть сильный и право сильного. А дальше, рассказывая о том, как сильные устроили таким образом правовую систему, чтобы доказать слабым, что они вовсе не слабые, и слабые в это поверили. Можно делать выборы каждые 4 года. Вот. Можно говорить, что тебя сам Господь Бог назначил на твою должность. Ну, это вот в монархии такое. Помазанник Божий. Но если уж Господь решил, то кто ты есть такой, чтобы оспоривать решение Господа, да? Ну, то есть ты всегда находишь нечто непроверяемое, непонятное, неподвластное единице, и единица должна с этим смириться. То есть ты единице говоришь: большинство за меня, так решил народ. единица мирится с этим. Либо ты говоришь всем вообще сразу, единица ты говоришь, за меня сам Господь Бог вписался. Сам Господь Бог, я его помазанник, понимаешь? Я как практически, ну, то есть, я прямо вот, ну, не Бог, конечно, но я вот помазанник Божий. То есть, я особенный. Господь Бог хочет, чтобы я был здесь. Ну, я вам на всякий случай скажу, что параллель «Господь Бог хочет» и «Народ так захотел» – это примерно из одной серии заявления по смехотворности. И одно, и другое смехотворно, потому что оно действует только на людей наивных, ну, правда. Но на людей прагматичных и циничных это никак, вообще никак не подействует, потому что они говорят: ага, понятно. Народ выбрал меня, говорит, например, правитель. Вот. А оппозиция по отношению к этому правителю говорит: народ хочет нас. Да ну, правда? Угу. А что там Господь Бог еще думает по этому поводу? А еще что? А что думают на других планетах? А марсиане говорят, они сейчас за оппозицию. Да, да, у меня есть точные сведения. Я в Нехте прочитал, марсиане за оппозицию. Вот. Это абсолютно неправда. В желтых сливах пишут, что марсиане за Лукашенко. Поняли, и сейчас прорабатывается этот вариант. Ну и все, какая разница? Дорогой вы сухарь, вы со своей женой наверняка другой. У меня нет жены, у меня девушка. Все по домам, всем зарплаты в 5 раз больше, пишет Макс. Да, 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 да. Значит, все. Теперь мы все будем жить, как рэперы из программы, значит, на MTV такая была, «По домам рэперов», как-то она так называлась. У рэперов дома, и вам там золотые диски на автомобиле, 5 автомобилей, здесь у меня Феррари, здесь у меня Ламба, здесь у меня специальный Кадиллак, да, а здесь у меня бассейн, в нем всегда есть девочки, а здесь шампан. Сейчас, фиг вам, все на завод пошли. Кто не на завод, тот в поле пошел стоять вечно задницей к солнцу, вот, лицом уперевшись, рогами в землю, собирать там какую-нибудь клубнику, еще чего-нибудь. Ну и что, не так, что ли? Нет, это будет новый дивный супермир, где мы наравне конкурентно будем побеждать там, значит, конкурировать с американцами. Да ну идите, да, поконкурируйте с американцами, конечно. У России это не получается иной раз. Да? Тяжело. А все остальные... О. И вот как мне теперь с этим жить? Всю жизнь меня сломал, пишет Панк 13. Да не, я знаю, что вы циник, Панк 13. Чего мне рассказывать? Вам-то я ничего не сломал. 7373-948, телефон прямого эфира. Да и те люди, которые, в общем-то, я мог бы им как-то, может быть, сломать в этом смысле психику, да? Они меня просто не будут слушать. Они скажут: а, понятно. Понятно, сразу ясно, не верят, значит, он специально так говорит, чтобы нас расстроить. Ну, проверите сами, у вас вся жизнь впереди, я к молодежи обращаюсь, сами проверите, сами посмотрите. Может быть, пройдет 20 лет, и вы скажете: Гудошников, конечно, ну, идиот редкий был, а может, скажете: черт побери, что же я его не послушал. То есть у вас есть возможность это все проверить. Проверяйте, пожалуйста, это ваша жизнь. 7373-948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте, пожалуйста.
Алло. Ой, это я, да?
Да, вошли вы жестко, да, как вас зовут?
Спасибо, все время говорите молодым белорусам. Я была...
Я и русским говорю.
В Белоруссии, в Минске. Зашла в столовую, вот в эту вот, около дома правительства. А там старый этот... Сразу, когда союз у нас развалился.
Мне кажется, вы сильно волнуетесь. Мне кажется, сильно переживаете. Давайте не будем. Да, спасибо большое. Вы сильно переживаете. Это слышно прям, перехватывает горло. Не нужно. Не нужно волноваться сильно. Не надо волноваться. Я не только белорусам говорю. Я вообще общаюсь в основном-то с русскими людьми. То есть с Россией я разговариваю. С Москвой я разговариваю. Интересно же, да? Я же все эти вещи, которые я вижу в Беларуси, я и в Москве наблюдаю тоже. В людях. Мы же все одинаковые в итоге. Мы, конечно, можем дальше рассказывать, что мы все разные на планете Земля. Ну, в итоге мы все примерно одинаковые. Есть, конечно, некие особенности. Есть некие особенности. Но в целом эти особенности все меньше и меньше заметны. Глобализация, потому что. Это актриса, пишет Алексей. Я не знаю. 7373948, телефон прямого эфира. Это слушательница одна из наших, видимо, слушательниц. Как вас зовут, или здравствуйте?
Доброе утро, Алексей. Павел, Москва.
Да, пожалуйста, Павел.
Вот у меня скорее вопрос будет к вам, как очевидцу событий, как человеку, погруженному в атмосферу. Я сам бываю в Беларуси часто, но бываю в восточных частях, в частности в Гомеле, в Гомельской области. Знаю, там общаюсь с людьми, да, там жизнь, конечно, хочется немножко более веселого чего-то, но в целом у них все есть. Но вот вопрос к вам, вот вы видели этих протестующих, как вы считаете, через какое-то время, вот если пройдет время, сейчас все утихнет, этот процесс будет дальше нарастать, то есть процесс отчуждения от России?
А это не про Россию, это не про Россию процесс. Это вообще не про то. Это вам кажется оттуда, что это отчуждение. Это про другой процесс. Это дети хотят власти. Но они не понимают, что они у власти не будут, а будут просто другие старики. Поменяются местами, вот и все.
Если они хотят власти, зачем им тогда новые символы?
Да они, для них это не... Они не придают этим символам никакого такого дополнительного значения. Ну, сказали такой флаг брать, они такой взяли. Был бы другой флаг, они бы в нем ходили. Какая разница? То есть для них это не... Они не понимают этого. Это понятно только старой гвардии. Я надеюсь, я ответил на ваш вопрос.
Ну, частично.
Частично, да. Спасибо большое. То есть я могу сказать, какие, как мне кажется, процессы будут происходить в дальнейшем. В дальнейшем процессы будут происходить простые. Либо белорусская власть осовременится. Ну, реально действующая власть осовременится. Пойдет в ногу со временем, начнет работать с молодежью нормально. Да, не из разряда, я сейчас вам тут расскажу, а вы меня тут послушаете, да, а, ну, нормально работать прям, нормально, привлекать их, заинтересовать их чем-нибудь. Да, с интернетом нормально начнут работать. Придумают что-нибудь с транзитом власти в какие-то ближайшие годы. Это времени не очень много, на самом деле, как мне кажется. Я так думаю. И все будет нормально, либо никто ничего делать не будет, все скажут, ой, ну прошло, и хорошо, ну и это, скорее всего, приведет к тому, что что-нибудь подобное через какое-то время опять повторится. Почему? Потому что проблему надо решать, а закрывать на нее глаза нет никакого смысла. Ну, ты закрыл глаза, она же никуда не исчезла, эта проблема, правильно? Вот. У меня такое ощущение, что это официальные СМИ белорусские и власть, они долгое время на это просто закрывали глаза. Они думали, что есть вот рабочие на заводах, на них можно опереться, есть трудовой народ, есть вот это как раз поколение, которое все понимает и видит отличия. А отличия есть. Действительно, Лукашенко многого сделал для страны, никто с этим не спорит, это факт. Вот. Они думали, что этого достаточно, а видите, недостаточно. Вот, а видите, недостаточно. Надо больше работать. И еще раз. Молодежь, молодежь, молодежь. Интернет, компьютерные игры, кино. Интернет, я повторю еще раз, для белорусов, для русских, для всех повторю. Интернет, кино, компьютерные игры. И компьютерные игры, интернет, кино. Вот, это такие три столпа сейчас информационной пропаганды, существующих в мире, наиболее эффективной пропаганды, я вам больше скажу. Потому что если снимается блокбастер голливудский, который все посмотрят обязательно, и там главный герой ЛГБТ, то ваши дети это все равно будут смотреть. Даже если им не очень интересна сама тема эта, им все равно это покажут, а они это будут смотреть, потому что это блокбастер, это какой-то крутой фильм про каких-нибудь супергероев. То есть пропаганда американская, конечно, действует очень четко, но при этом достаточно тонко. То есть вы хотите, мы вам снимаем суперкрутой фильм. Такого крутого фильма, вот по эффектам, по всему, вам никто не снимет. А там... Между прочим, мы вам расскажем о том, какие бы должны быть сексуальные отношения, как что хорошо, что плохо. То есть они добро и зло там в своем понимании обозначают, естественно. Имейте в виду. В играх то же самое. Ну вот последнее, это нашумевшее Last of Us 2. Да и один тоже там были намеки, и Last of Us 2. И много где еще. То есть ты берешь самые топовые игры, на которые потрачены, ну, без шуток, да, миллионы долларов на разработку, а заработано еще больше. И весь мир играет в эту игру, весь, натурально весь мир играет в эту игру. А там ЛГБТ, ЛГБТ, ой-ой-ой, ваши дети играют, понимаете? По 5000 рублей стоит игра. Вот сейчас стоит Last of Us 2 5000 рублей. Если у ваших детей есть Last of Us 2, они ее проходят на PlayStation, допустим, знаете, что они купили ее за 5000 рублей. вы реально дали своим детям 5000 рублей на то, чтобы они купили игру, в которой будет пропаганда ЛГБТ. И будет активная пропаганда ЛГБТ. Так-то. На всякий случай. Задумайтесь. Вот. А про интернет я молчу вообще. Интернет это прямо, это все и сразу. Но особенно важно это новости, конечно. Картинка информационная. Невероятно. Так, игра чумовая, пишет Вадя. Да, так и Last of Us 1 чумовая игра. Сама по себе игра крутейшая. В этом-то и прикол. Что вот, например, мне вот эта вся история с ЛГБТ не нравится. Но мне нравится, как сделана игра. И я так вот, знаете, как бы сквозь пальцы вот сижу и, значит, это так, ага, это пропаганда, отсекли, это пропаганда, отсекли. Я так смотрю все супергеройские фильмы американские. Ага, началась пропаганда, там какая-нибудь занудная речь патриотическая про Америку. Это наша страна, мы ее будем спасать, потому что мы, если мы ее не спасем, никто ее не спасет. Только сейчас, плечом к плечу, как всегда, как тогда. Ну давайте вместе, ребята, и мы дадим отпор всем, кто вторгнется в нашу страну, потому что это Америка! Я-то в этот момент так просто думаю, господи, заткнись уже, ну сколько можно, давай, давай, просто, просто ударь монстра по роже, просто ударь. И он начинает бить монстра по роже, все, я уже доволен, дальше смотрю, да. Ну всегда они вбрасывают эти вещи тонко-тонко, сюда-сюда-сюда-сюда, со всех сторон. Но извините, а если вы сформированы этим кинематографом, да, и этими играми, если ваше информпространство, то есть ваша среда, которая формирует ваш фенотип, не генотип, а фенотип, вся напитана вот этой информацией. Ну, кем вы будете? Ну, вы будете человеком этой среды. Ну, вы не сможете этому сопротивляться. Ну, это не получится. Тем более, что, ну, ладно, например, ваши родители с вами постоянно там, да, или вы родители, которые постоянно с детьми разговаривают, вы это обсуждаете, вы видите эти вещи, вы это подмечаете вместе, там, критически мыслите, критически подходите ко всему материалу. Представьте, сколько семей в России, в Белоруссии, на Украине, да и во всех странах мира вообще критически мыслить никогда не умело и не умеет. Представьте, сколько людей практически ничего и никогда не читало. Представьте, сколько людей вообще никак не пыталось разобраться в том, как кинематограф, что такое Голливуд, как устроены игры, что такое пропаганда. Представьте себе, их миллиарды на самом деле-то на Земле, миллиарды, и это вообще-то большинство, скорее всего, потому что меньшинство обычно осознанное. И меньшинство обычно активное. А большинство обычно поглощает то, что есть. Включили телевизор, сказали, это хорошо, это плохо, так оно и есть. Включили интернет, там сказали по-другому, это хорошо, это плохо, так оно и есть. По телевизору сказали, в интернете написано. Все один в один, что вот на заборе написали, понимаете? А баба Люба сказала, слухи, 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 никто ничего не проверяет, дальше заголовка не читает. 90, по-моему, процентов, если не ошибаюсь, была такая новость, или 95, что-то такое, какая-то сокрушающая была процентовка, людей читают только заголовок новости, а под заголовок не читают и тело новости не читают. А знаете, что это значит? Это значит, что они вообще ничего не понимают в этой жизни, потому что заголовки у нас сейчас делают кликбейтовые, когда просто чтобы нажали, понимаете? Там типа «Россия может ударить ядерными ракетами по Америке». Что у тебя в голове? Что вот-вот сейчас мы готовимся нанести ядерный удар. Хлоп, в новость залетаешь. Там, значит, в случае, если, значит, проработана доктрина ответная, там, значит, военная, в случае, если американцы ударят по нам ракетами, Россия может ударить по ним тоже. В соответствии с нашей новой военной доктриной оборонной. Ах вы твари, вот думаешь, кто написал эту новость. Прям пойти, прям по щекам отхлестать. По щекам прям понадавать. Потому что, ну, скоты. Ну, скотство. То есть тебя обманули. Но я-то читаю новость полностью, а люди-то не читают ее. То есть подавляющее большинство людей, может быть, и вас, кстати, я не знаю, не читают новость полностью. Только заголовок. Россия может ударить по США. О, боже мой, ты слышал? Россия может ударить по США ракет. Да ты что? Надо, надо рассказать, значит, там, а, там, Людка или кто-нибудь, ты знаешь, Россия уже собирается ударить, там, значит, по США ракетами, и все, и понятно, Россия ударяет уже, Россия уже ударила, США больше нет, ну, начинает вот этот сломанный телефон работать. Почему скотство? Конкуренция, пишет Кэнди Бум. Ну, не знаю, насколько это все конкуренция, да, посмотрим. 7373948, телефон прямого эфира, я такой, читаю только заголовки и картинки. Смотрю, остальное лень, пишет Константин. Таких большинство, Константин, к сожалению, вот оно так. И о какой тогда аналитике, о какой осознанности, о каком понимании жизни и происходящего вокруг может идти речь, если человеку лень прочитать? Три строчки. Он читает одну из пяти слов, и на этом он устает очень сильно. И там, например, я ненавижу заголовки из разряда «В Госдуме заявили». И потом оказывается, что это один какой-то депутат где-то чего-то там брякнул. То есть, когда я читаю заголовок «В Госдуме заявили», я представляю себе, что там, значит, по какому-то общему решению, и вот спикер, значит, высказывается. То есть, это заявление официальное какое-то идет. Да, как я это представляю себе? Открываешь, и там депутат Госдумы Пропердыкин, значит, считает, что Кремль нужно перекрасить в белый цвет. Ё-моё, думаешь. А заголовок «В Госдуме заявили, что Кремль нужно перекрасить в белый цвет». Да вы чё там? Просто сразу думаешь, вы чё там, психи, что ли? Башка совсем, что ли, отъехала? Чё они там, больные там в своей Госдуме? Открываешь, а там оказывается какой-то придурок чё-то где-то ляпнул. Да, в носу ковырялся и сказал. Просто в шутку, может быть, в полушутку, может быть. А ещё хуже, журналисты позвонили, слушайте, а может быть, Кремль перекрасить в белый цвет? Да может и перекрасить, не знаю. В Госдуме заявили, что Кремль надо перекрасить белый цвет. Как сказал депутат Пропердыкин, ну не знаю, может и перекрасить. Конец цитаты. Вот в таком мире живем, понимаете? Вот в таком мире живем. Заголовки по белорусским вот этим всем историям я читаю, там вообще мрак. Значит, ОМОНовец жестко издевался над старушкой, значит, и как это, применял физическую силу. Вон, идите, зайдите ко мне сегодня, вон, Телеграм Гудошников называется. Конкретно это видео есть, как ОМОНовец издевается над старушкой. Я бы еще на самом деле поспорил, кто над кем издевается в этом смысле. Серьезно говорю сейчас. Во Франции Кристоф Детингер оттеснил ОМОН с моста. Жесть, издевался над ОМОНом, пишет Алекс Викинг. Ни о какой аналитике нельзя говорить, когда читают только заголовки. Правильно, 78-й, вы абсолютно правы. Я могу лишь с вами согласиться в этом смысле. Ладно, у нас осталось 15 секунд, поэтому я просто на всякий случай напоминаю, что в Москве у нас сейчас 5 баллов у меня показывает Яндекс. Нефть бренд 45.84, доллар 75.11, евро 88.89. В Минске пока тихо, 2 балла пробки. Ну а я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.